Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, ножка, ведущая.
И Сергей Даринов, доброе утро
программы.
Всем.
Настя, а хотите сказать, мне сейчас человек пишет, погода чудесная, плюс 18 будет, теперь неделю, хорошо кататься на велосипеде. Но я считаю, что все, надо всех разделить.
На кого и кого?
Смотри, есть разряды людей, которые не должны пересекаться в одной плоскости. Например, велосипедисты не должны пересекаться там с мотоциклистами, условно говоря. Понимаешь, да, о чем я говорю?
Да.
Смотри, давай начнем. КамАЗы. КамАЗы отдельная тварь, так сказать, и так далее. Правильно?
Священная корова.
Абсолютно. Дальше легковушки ниже. Ну, пусть там даже все, от смарта до этого самого, до крузака, пусть они будут все в одном разряде, хотя это тоже ложно. Например, КамАЗы, дальше, легковушки, это отдельно. Их надо вообще никогда не совмещать в одной плоскости. Они не могут пользоваться одними и теми же дорогами, это все ерунда, понимаешь? Дальше. Мотоциклисты. Отдельная должна быть дорога для мотоциклистов. Дальше. Велосипедисты. Дальше. Все остальные колесные, а именно роллеры и самокатчики. Отдельная фигня. Полностью отдельная фигня.
Да.
Я вчера еду по парку Горького. Рассказываю просто интересный случай. По парку Горького идет сужение. Остается велосипедная дорожка. Только велосипедная дорожка. Ну, там, сказать, там в одном месте сужение. Ну, не значит, не велосипедная часть становится не очень большой. Да? И, по счастью, никого нет. Навстречу мне едет человек на роликах. На роликах. Здоровенный дядька. Лет 35, но лысоватый. Понимаешь, вот есть такие молодые лысоватые, здоровенные под 2 метра. Значит, я еду на велике. Соответственно, Zaskar GT, мой 29-er, 29 дюйма колеса, самые большие колеса. Ну, еду. Тихонечко, еду, кстати говоря, тихонечко. Вот. А он, значит, смотрит на меня. Я вижу, как он смотрит на меня. Вот смотри, смотри на меня, смотри на меня.
Да.
Ты будешь роллером. Смотри на меня. Угу. Смотри, ты едешь на меня.
Да.
И он, увидев меня, он чуть-чуть занимал мою полосу. Понимаешь?
Да.
Увидев меня, он съезжает, принимает вправо. Угу. Ну, там полосы расчерчены. Принимает вправо таким образом, чтобы освободить мне проезд.
Да.
Так? После чего толкается правой ногой, там у себя в ряду, и от этого неаккуратного, неосторожного движения ровно впиливается в меня, бьет меня вот сюда, вот по зубам, вот по этой верхней, по губе, вот по этой. Бьет меня своей черепушкой, ложится.
Да.
Я соскакиваю, ну, я стою
ложится
на велосипеде.
Ложится вам на лобовое?
Нет, сказать, ложится на свой рядочек, на асфальтец.
Аккуратно.
Падает. Он падает. Я, соответственно, был чуть выше, и я чуть... масса моя чуть больше. Поэтому не надо худеть, дорогая. Вот это очень важно. Понимаешь, да? Значит, я его складываю на асфальт, сам соскакиваю на раму, ну, на седла.
Да. И тоже рядом.
И падаете. Ему говорю, вы же меня видели и ушли на свою дорожку, говорю я ему.
А он что?
Он мне отвечает, он интеллигентный парень, он мне говорит, видите ли, но я на роликах. То есть он дает мне понять, что человек на роликах, это
не может
существо...
двигаться прямо. Ну, нет, совершенно верно.
Нет. Человек на роликах. Нет, нет. Он говорит, видите ли, но я на роликах. Он дает мне понять, что человек на роликах ведет себя Ну, просто, так сказать, там с дрифтом. У него дрифты какие-то. Знаешь, сейчас эти дрифт-машины такие выпустили электрические, очень смешные для детей. Которые... для детей. Купи свои. Они будут по комнате гонять. Ну, для чтобы повернуть себя, дрифтом таскает из стороны в сторону. Вот он считает...
Это им понравится, абсолютно верно.
Да, он считает, что человек на роликах движется случайно. Поэтому...
Может быть, вам зашло... тоже, Сергей, перейти на ролики?
Но главное, что меня обескуражило, что вокруг стоят люди. Слева от меня 4 человека, 2 женщины, 2 мужчин.
Так, снимают на
слева.
Камеру?
Нет, не снимают ничего. А хохочут.
Да.
А справа от меня семейная пара такая же, лет 30-35. Лет 30-35. Те, значит, я уложил человека, которому лет 30-35, который меня бил на моей дорожке.
Да.
Роллер. Значит, слева от меня стоят две пары 30-35. Так. Их хохочут, как кони.
Так.
А справа от меня,
да,
тоже пара 30-35 с коляской.
Да.
И мужчина делает такое замечание. Он говорит, можно с вами сфоткаться? Я в шоке, он фоткается. Я не знаю, мне интересно было посмотреть на свое лицо в шоке. Вот. Он фоткается, и потом мне говорит... Он мне говорит, лицо, потом, да, говорит, спокойно так говорит, Сергей Ильич, вы пореже людей-то сбивайте. Я говорю, спасибо за шутку. Угу. Шутка, говорю, чрезвычайно элегантная. Тот, который встал, тот встал и укатил уже роллер. Но я говорю, нельзя совмещать в одной плоскости роллера и велосипедиста. Это неправильно.
Да.
Велосипедисты и человек должны отдельные дороги, совершенно отдельные дороги, значит, с какой-то стеной высотой...
С отбойником.
Нет, высотой 6 метров должна быть высота.
Посередине.
Конечно, должна быть высота 6 метров. И в каком-то специальном тоннеле должны скользить роллеры, потому что они чрезвычайно опасны для человечества, роллеры. Понимаешь? Ладно, поехали дальше. Че, не работает нифига. А, вот, я знаю, это мы сейчас сделаем. Нет, это не то. Это интернет наверняка. Сейчас мы посмотрим.
Это была наша новая заставка.
Это была новая заставка, да. Смотри, правда, как это музыка.
Ангельское пение.
Ангелы идут. А? Что-то ангелы поют такими злыми... Пусть это будет. Высоцкого. Так что-то ангелы поют такими злыми голосами. Видишь? Это другое дело. Вот это доброе. Вот это добрая фигня. И зима. Ты знаешь про зиму? Что зима будет самая злая за 100 лет. Ты знаешь или нет? Настя, готовься, Настя.
Самая злая?
Эта зима будет самая злая за 100 лет.
Я купила шкурок в Икее.
Каких?
И буду ими обкладываться, как в Games of Thrones.
Поможет, не поможет. Значит, я тебе расскажу про злые зимы. Вы же, да, не знаете про злые зимы. Ты родилась... Ты родилась,
что это? Я родилась, нет, было -38 в Петербурге. Нет. В день, когда,
значит,
я
родилась. Значит, в этот самый... В зиму с 78 на 79...
Да, троллейбусы не работали.
С 78 на 79. Да. Люди в Ясеневе жгли мебель.
Вот. И я родилась как раз в это время.
А, ты родилась в это время. У меня была...
В ночь у меня с 79 на...
У меня в то время зимней одеждой числилась вельветовая пальтишка без подкладки. Но я его носил на 2 свитера. Вельветовая пальтишка, я был студентом. Я носил его на 2 свитера. Правильно. Мне казалось, что это очень правильно. Слушай, значит, я тебе хочу рассказать, что такое мороз. Мороз — это машина не заводится. Значит, дизеля забыли. Дизель, ты знаешь гарантия какая у русского топлива? Вот русское топливо, которое выпускается для дизельной машины. Ты знаешь, какая у него гарантия? По-моему, -21 или -24 или -18. Все, после этого он не должен, если он работает, это чудом. Чудом работает, понимаешь? Потому что еще там топливопровод подогревается у некоторых машин дизельных. То есть там по-настоящему должна быть кашка, такая кашка мерзкая, понимаешь, как пальмовое масло в такой, знаешь, с такой кашицей, с стеариновой, мерзость такая, знаешь? Uh-huh. Вот, значит, надо заводить, продаем дизеля, раз будет холодная зима, продаем дизеля, покупаем бензиновые тачки. Что еще? Сейчас я подумаю.
Да
новые, не, свечи.
Мы же в Москве на такси.
Свежие
на
свечи. Свежие свечи. Не, подожди, а многие люди живут за городом, я тебе объясняю. Потом, значит, загонять в гараж. Гараж придется очистить от хлама. Загонять
придется
в гараж,
сделать
греть.
Придется сделать его отапливаемым.
Ну, хотя бы оставлять дверь на кухню открытой. Это же у нас же гаражи строятся так, что в них есть проход на кухню, чтобы таскать пакеты.
Ну,
как в древних русских селениях был ход прямо к скоту. К скоту ход же был. Под одной крышей же скот был с жильем. Можно было открыть...
Не, ну их там для тепла нагоняли, я знаю, но так что прямо один ход.
Ну, нет. Хлев примыкал к хате.
Я жила, там такого не было.
К избе. Хлев примыкал к избе. таким образом, что из избы можно было пройти в хлев. Ну что ты, не знаешь...
Я такого не видела, но ничего.
Что ты не видела? Ты же не видела древних... Ты же не древняя русская, я тебе говорю про древних русских. А ты мне расскажешь, я не видела.
Через сень ходить намного сложнее.
Да,
совершенно верно. Была бы дыра прям в избу, было бы удобнее.
Вот именно. Значит, надо это делать. Второе, надо вернуться от всех этих вот флисов, от всех флисов, вернуться, наконец, к гагачьему пуху опять. С дачи должны быть привезены пуховики. У меня есть пуховик North Face 8 сантиметров. 8 сантиметров, мать. В нем можно спать на снегу.
Сергей, я вчера была в Ашане и видела шубы из искусственного меха, из чебурашки черные.
Не бери.
Они стоили,
гагачий, знаете, сколько? 18 рублей.
Нет.
Дороже 30, ты не купишь.
31 000 рублей, одна 31, там, вот несколько меня. Моделей.
Значит, бери,
это значит, что
привези с дачи пуховик 8 сантиметров, North Face, гагачий пух, который можно спать на снегу, и при минус 30 по спине течет струйка пота. У меня вот лично. Я надеваю этот свой пуховик, и иду, минус 30, я распахиваюсь, потому что жарковато. Но все равно по спине течет струйка пота. Туда течет.
А
течет.
Стирать их нельзя, да?
А?
Их стирать нельзя.
Я не знаю.
Нет.
Но я не пробовал ни разу. Вот это все, готовься к зиме, мать, просто пойми ты. Понятно?
Да.
Из Кремля в Зарядье, вот прямо выход к скоту, говорит Алекс Викин.
Там же открыли проход. Знаете, под
башню. Новое АКБ купить. И АКБ, аккумуляторную батарею, нужно будет носить домой.
Для телефона? Телефон-то будет разряжаться.
Да, телефон будет моментально разряжаться. Айфон, причем при 57%, при 60% будет просто выключаться тупо, как шестой айфон. Шестой айфон всегда на морозе просто тупо выключался вне зависимости от зарядки. Слушай, батареи, аккумуляторов будем набрасывать клеммы слабенько, но на солидоле, чтобы был ток. И будут специальные такие щипцы-захваты, которыми таскать их в лифт. Ты знаешь, такие щипцы были такие специальные. Ты нажимаешь вот так рукой, он обхватывает этот аккумулятор, и ты тащишь его домой. И ставишь его рядом с мешком с картошкой. Что у порядочных людей зимой в советское время стояло в прихожке? Мешок с картошкой, привезенный родственниками Смоленска. Ты не знаешь этого? Не знаешь. Мешок картошки, либо проданный во дворе людьми из Тамбова или Липецка. Специальные люди приезжали из Тамбова или Липецка. Значит, этот мешок ставился рядом с вешалкой для пальто. Вот этой.
Да.
Вот там мешок с картошкой, а рядом батарея аккумуляторов. Она, ну, ночь стоит.
Тяжело носить с собой.
Тяжеловато. А что же делать? А что же делать, дорогая? Ездить-то хочется. Ничего не поделаешь. Я еще под своим москвичом жёг газеты. Газеты жёг.
Вам хотите, я вам газеты принесу?
Я делал костерчик, костерок под поддоном картера. Я делал костерок. И он у меня лизал поддон картера. Я все время думал, интересно, когда же вспыхнет эта халя? Ни разу не вспыхнула. Ты не поверишь. Москвич 21-406. Ладно, двигаемся дальше. Поехали. Слушай, премия Эмми. Ты следишь за премией Эмми? Ты дремучая женщина.
Так, как вам сказать?
Ну, вот так, скажи честно. Это... Можно я тебе скажу? Женщина с рождением детей... С рождения второго ребенка.
Да.
Останавливается в развитии.
Да, по-моему, наоборот.
С третьего начинается регресс в развитии.
Да вы что?
Ну, я тебе просто объясняю.
Нет.
Ну, смотри, ты пришла ко мне в 2008 году, да. Была хороша собой и вспоминала, как ты работала гидом с итальянцами в Петербурге.
Да, теперь я почти перестала вспоминать, теперь вина это.
Теперь тоже же. За это время, за истекшее время, с 2008 года, ты не посмотрела ни одного фильма, не прочитала ни одной книги, вообще ноль, развитие ноль. И даже забыла, как ты работала гидом с итальянцами в Петербурге. То есть трое детей — это регресс. Два ребенка — это остановка в развитии.
Зато я узнала много нового о трех новых людях.
Да, кишечники там, о всяком.
Неправда, я же еще прочитала несколько книг. Вот Пелевин, как что не выпустит, я все время читаю. А еще я два сериала все-таки посмотрела.
Теперь посмотри. Да. Объявленный... Эми. Да, в 18-м выйдет. «Мир Дикого Запада» выйдет в 18-м году. В 18-м году. И в 18-м году в «Мире Дикого Запада» будет отдельная земля, где будут жить самураи. Вот там будет Мочилово по-восточному. То есть сейчас снимают с самураями. Поняла, да?
Да.
Отдельные будут... Не серия, а будет отдельная земля, то есть будет введена в повествование отдельная земля, территория парка, где будут жить самураи. Так что будет очень интересно. Слушай, сериалу «Рассказ служанки» присуждена премия Эмми в главной номинации.
Да вы смотрели?
Я? Да. Рассказ служанки?
Да.
Разумеется.
Ну, расскажите, стоит посмотреть-то хоть?
Стоит, это антиутопия, это...
Антиутопию я люблю.
Это...
Этого мне достаточно. Это,
а?
Чтобы да. вот соблазнить меня посмотреть,
это достаточно Элизабет сказать Мосс, это Элизабет Мосс, которая в Mad Men играла.
Просто насколько вот значит, эти вот, все
я
премии...
Говорю, я сейчас говорю для тебя пустые слова, да?
Почему?
Элизабет Мосс, знаю, которая играла в Mad Men. Откуда ты знаешь?
Название-то я знаю.
Прочитал на заборе.
Где? Люди чатинг. Говорят вокруг. Я такая на усы говорю, да. На самом деле, вот эти вот премии для вас до сих пор ориентиры или нет? У меня просто вышло, мне кажется, из зоны.
А что для тебя премия? Что Никита Михалков скажет, что ли?
Почему? В том-то и дело,
что нет. Хочешь меня оскорбить духовно?
Не Никита Михалков, никто больше вообще.
Нормальные премии какие остались? Нормальные премии, назови мне. Нормальные премии.
Только рекомендации друзей. И рекомендации того, что в интернете вам показывают, вы смотрели это, вам, возможно, понравится вот это.
Ну, хорошо. Но Оскар нормальная премия? Оскар
нормальный. Ты уже, я не знаю.
Ну, Оскар бывает.
Ну, нормально.
Бывает хромает, но, в общем, нормальная. Оскар нормальная. Эми это Оскар. Эми это Оскар для сериалов. Это великая премия для сериалов. Сегодня сериалы
Game
главнее.
Game of Thrones, например, что, премировали?
Сегодня сериалы важнее, чем...
А The Westworld, они премировали?
Все
а премировали. А что мы еще посмотрели? Сегодня. Я уже забыла.
Рассказ служанки, антиутопия. Ты меня спросила, о чем этот фильм? Да не о чем. И тотчас перешла куда-то. Антиутопия. Значит, ты забыла о своем вопросе.
Нет, я боюсь спойлеров
дальше. Ты как русский этот самый электорат.
Ну-ка, расскажи, не надо рассказать.
В отличие от меня, смотри, я въедливый, видишь? А ты как русский электорат. Тебе плевать на свой собственный вопрос и еще больше плевать на ответ. Обрати внимание, ты фактически русский электорат. Понимаешь? Они политиков, во-первых, не задают вопросов, а если забывают, то абсолютно не интересуются ответом. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, ты смешной человек. Это антиутопия. Там играет Элизабет Мосс из Mad Men, прекрасная. Значит, она играет там. Там есть некоторая сцена, так сказать, воспроизводства людей. Я теперь боюсь.
Роды, что ли?
Нет, роды. Зачем роды? Другая часть процесса. Значит, там бесплодные жены командиров и плодовитые служанки. Вот эти служанки, они должны обеспечить командиров. Значит, там какая-то болезнь была и что-то ужасное. И расово полноценные бесплодные. Расово полноценные женщины бесплодны. А расово неполноценные, как бы кастово неполноценные женщины, они плодовитые. Поэтому они служанки. Там роль религии удивительная. Они постоянно там молятся, участвуют в ритуалах, постоянно цитируют Библию. Вот это вот такой адок настоящий. Настоящий адок. И очень правический адок, потому что вот такое стремление к тоталитарности, унижению, разделению, к жестокости при чтении Библии, мне кажется, типическим для эпохи сейчас, абсолютно типическим. То есть это так и будет, вот примерно угадана траектория развития, понимаешь?
Кто снял?
Ой, сейчас я подумаю. Не сразу.
А? Сейчас, давайте я посмотрю.
Рассказ служанки. Посмотри, пожалуйста. Лучшая актриса драматического сериала Элизабет Мосс. Посмотри, рассказ служанки. Посмотри. Этот самый... как это называется? Этот сайт, который я все время мне лезет.
Американский телесериал.
Американский. Я не удивлен.
Основанные
на... Ты думала, что индийский? Нет. А ты надеялась, что индийский?
А писательница канадская, которая написала книгу. Нет, это значит, что тенденция одинакова. То, что это проглядывает во всем мире, не только у нас. Мы тут переживаем из-за Матильды.
Есть про канадцев анекдот неплохой, грузинский.
Никогда не слышала про канадцев.
Про канадцев анекдот.
Давайте.
Ну, когда, значит, сказать, я уже его рассказывал. Когда в самолет вбегает стюардесса и говорит, вы знаете, я не знаю, как это получилось, но нашим самолетом управляет обезьяна. А грузин остается спокойным и говорит такую фразу, там в середине какие-то прихлопатывания в анекдоте, а значит, последняя венчающая его фраза, грузин остается спокойным и говорит, у нас на нашей улице армянин трамвай водит, и ничего.
Но это же не канадский анекдот.
Значит, это то же самое, что про канадцев, абсолютно. Грузин мог бы сказать, у меня на моей улице, канадец трамвай водит, и ничего. Тогда почему обезьяна не может управлять самолетом? Нормально, элементарно, и все такое, понимаешь? Ну, так вот я тебе рассказываю. Что писательница канадка? У грузина на его улице армянин трамвай водит, и ничего. Нормально, так бывает, да, в движении.
Подъем в движении.
Так, в движении, смотрим, все равно баллов нет. Ты видишь сама, посмотри сейчас сюда, баллов да. нет, ты видишь, что их нет?
Я вижу, не просто, вижу что... ваш экран.
А, ты не видишь мой экран, дорогая. 6 баллов. Плохо в городе. Волгоградка стоит. Я сейчас говорю о вещах, которые чуточку подзабыты. Волгоградка стоит. Из Орехово-Борисова не выбраться. Значит, еще. На Минке авария перед Минской улицей. И все стоит. Еще. Очень плохо с аварией теперь уже. На Волоколамке около Свободы. Просто с аварией. Тяжеловато. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Ленинградка на въезд в Москву стоит мертвым колом.
Да,
не знаю, как объехать.
Да. И даже до Химок еще там какая-то ремонтная работа. Еще до Химок и в Химках кошмар.
Насчет дизеля, Сергей, не соглашусь с вами. Прекрасно, вот уже владею 8 лет.
Так вы не понимаете, если шарахнет минус 40, будет другая совсем фигня.
Минус 35 заводится отлично, главное свечи накаливания и аккумулятор. Слушайте, хороший.
Вы холодные зимы не переживали, не было холодных зим. У нас была зима, когда я выбегал в Гослерадио СССР в Останкине еще молоденький парнишка, прогревать двигатель в обед. Мы выбегали прогревать двигатель, представляете? Вот что такое настоящая зима. Погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
Доброе утро всем.
Слушай,
Сергей,
значит, я с удивлением смотрю на антирусские настроения, которые вдруг там и сям проявляются, и как-то диковато. В Израиле украинец избил соотечественника. Мы живем в каком-то... Украинец избил соотечественницу, украинку же, которую принял за русскую. Понятно, да? Угу. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Мы живем в каком-то, действительно, как справедливо сказал президент Путин, очишке стабильности, благолепия, благополучия и счастья. У нас в душах, у нас мир... У нас в душах майские жуки какие-то, эти божьи коровки, опята. Ты знаешь, опята сейчас всюду в душах. Опята. Вот ты посмотри,
френд-ленту. Я видела френд-ленту выходных.
Она
да.
вся в опятах. Там опята тоннами,
хоть бы
мешками.
Один человек предложил.
Что, зачем тебе?
Вот
я говорю, не надо, зачем так? Нехорошо попрошайничать, ведь стыдно.
Прям через радио.
Ну, нехорошо, дорогая, это неправильно.
Нет, конечно.
Скажи, что я тебя кормил сегодня сырыми грибами.
Очень вкусно, да. Вяленые, действительно,
белые грибы. Я поставил ей сырые вяленые есть. Грибы, засушенные,
я думаю,
сушеные
сейчас...
грибы. Сушеные грибы.
Ничего с тобой не будет. Внутри они развернулись, там
да. А споры,
сейчас
споры, конечно.
И
споры.
Там будет суп сейчас.
И ты сделаешь все с грибом. Значит, слушай, потому что ты их не варила. Как же, ты не будет супа у тебя, ты их не варила. Так что все, ты будешь гриб. Я их давно ем. Так что я давно гриб, так что успокойся, все будет хорошо.
Как Ленин, да, Курехин.
Слушай, значит, у всех грибы, у всех счастье, где-то жучки, паучки, все мило. А украинцев в душе ад. Вот посмотри, что они делают. В Израиле... Что? В душе ад, они не могут успокоиться, украинцы. Ну, посмотри, пожалуйста, это же, вот оно свидетельство. 29-летнему жителю Петах-Тиквы, который с Украины, его подозревают в нападении на 40-летнюю горожанку. Горожанку именно так написано, то есть она тоже в Петах-Тикве живет.
Гражданинку.
Которую он ошибочно принял за русскую. В действительности она тоже оказалась украинкой. Инцидент произошел в начале недели. В результате нападения женщина получила травму лица. Ей потребовалась медицинская помощь. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали подозреваемого. Он ей сказал что-то типа «Слава Украине», либо там сказать «Хвилины годыны», скажи мне «Хвилины с годынами». Или «Где здесь зупынка?» Ну, я больше других слов не знаю. Понятно, да?
Uh-huh.
Или по «Черевички еще». «Какие у тебя черевички?» Она не поняла и переспросила по-русски. Он стал бить ее в лицо.
Uh-huh.
Он бил ее в лицо таким образом, что понадобилась медицинская помощь. Потому что, по его словам, он подумал, что она русская.
Да.
А следовательно, от нее исходит угроза.
Угу.
Какой ад у них в душе.
Да.
Вот, что да, ну что-то да-то.
Ну сплошной кошмар.
Ну где, в чем как... живут украинцы?
Мы такие украинцы? Классные, они такие ужасные.
Мы классные, веселые,
да.
Приветливые, современные, клевые, блокчейновые. Мы что
но не... Но у нас немного там тоже есть такое, бывает, что
у нас
где-то
не бывает.
Что-то
у нас
такое,
не бывает.
Где порою, но ничего.
У нас ничего не бывает. Мы светлые люди,
это
светлые.
Это предпочитаем.
Украинцы яростные, какие-то, у них все время осадок в душе какой-то неприятный. Что-то у них все время, они какие-то едкие, желчные какие-то, понимаешь? Их жизнь отравлена ядом каким-то. Мы не понимаем, почему, но это ужасно. Слушай, но говорят, что это не только на Украине. Значит, похожий случай агрессии, напомню, некоторое время назад произошел в американском штате Индиана. Там господин насиловал женщину в патриотическом порыве. Он, значит, ее привязал, заковал в наручники, разоблачил в ней агента российских спецслужб и бил портретной рамкой со стеклом по голове и непрерывно насиловал. Mm-hmm. Ввиду того, что она русская шпионка и должна была расколоться в результате. Затем он таскал ее то из дома, то в дом, грозил убийством, направлял на нее заряженный пистолет. И все вот это, имея в виду, что она русская шпионка. В результате оказалось, что нет. Она не была русская шпионка.
Мы не знаем,
так что, нет, известно.
Она же выступила с российским
сопротивлением. Нет, абсолютно нет. Она никакого отношения к России не имеет. Она чистая американка.
Но у нас вон таких чистых американцев. 18 человек с Анной
потом,
Чапман вернули.
Да? Нет,
потом,
это,
да.
Нет, это осталось. Никто это осталось, она так осталась там. Ее пытали, мучили, насиловали. Видите, ввиду того,
героиня,
что она русская.
Мне кажется, надо памятник у нас здесь ей поставить.
Может быть, дать Героя Советского Союза.
Мне кажется.
Может быть, дать Героя Советского Союза. Или России, чего там лучше. Я не знаю,
Советского
что
Союза лучше, конечно.
Мне кажется, ценится больше Советский Союз, чем
да.
Россия. А? Что больше ценится?
На рынке там.
На рынке вообще? Там. На рынке вообще. Слушай, нет, у нас люди мирные. Кроме Милонов предложил расстрелять оксимирона и Гнойного. Значит, но смотри-ка. Я, когда прочитал об этом, я подумал, что здесь есть призыв, может быть, к преступлению.
Так.
Ну, если ты говоришь, вот расстрелять того-то. Да. Ты же, может быть, подстрекаешь к тяжкому преступлению, к убийству.
Конечно. Убей себе раба.
Но, с другой стороны, он, может быть, имеет в виду Милонов расстрелять. Может быть, он имеет в виду расстрелять, как привести приговор в исполнение. А может быть, он сам говорит, что в этих словах был гротеск. Сейчас, секундочку, я найду это место. Сам Милонов говорит, ничего, что он так сказал. Это гротеск. Это просто гротеск.
Но я бы из уст Милонова тоже бы, наверное, не сильно испугалась.
Не сильно
испугалась. Что оно, что
а если мы проголосуем расстрелять оксимирона и Гнойного или Милонова, то это будет гротеск?
Ну, какая сложная ситуация.
Вот у меня вопрос к тебе.
Можно три номера: оксимирона, Гнойного и Милонова.
Нет.
И тут уж настоящую.
Оксимирона и Гнойного.
Цеховую борьбу.
Нет. Оксимирона и Гнойного, мне кажется, вместе надо. А?
Ну. Тогда им не с кем будет воевать.
Если бы вы услышали фразу «расстрелять оксимирона и Гнойного», а вы слышали ее от Милонова, и он считает, что это гротеск, или вы услышали бы другую фразу «расстрелять Милонова», какая фраза вам больше нравится?
В качестве гротеска,
секундочку.
Я вообще, честно говоря, слово «расстрелять», Сергей, оно у меня только одну ассоциацию со старым анекдотом про Ленина.
Расскажи. Называет.
Ну, когда там пришли какие-то ходоки и спрашивают, что с ними сделать, обуть, накормить.
Да. Давай вот что. Вам больше нравится фраза, просто фраза, «расстрелять оксимирона и Гнойного». 134-21-35. Вам больше нравится фраза «расстрелять Милонова» 134-21-36. В качестве гротеска. Обе фразы использованы в качестве гротеска. И сам Милонов предупредил, что такие фразы не следует воспринимать всерьез. Вам больше нравится фраза «расстрелять оксимарона и Гнойного» 134-21-35. Вам больше нравится фраза «расстрелять Милонова» 134-21-36. Это просто слова, это не призывы, ничего, просто фраза в гротескном контексте, в том самом, в котором ее употребил господин Милонов. А он употребил эту фразу и уже объяснил, что она ничего не значит. Ничего особенного. Значит, у меня сейчас 16-84. 16%, 15% слушателей убеждены, что им больше нравится фраза «расстрелять оксимарона и Гнойного». А 14, уже 14, а 86% убеждены, что им больше нравится фраза, ну, просто, кстати, как звучит, «расстрелять Милонова». Это, безусловно, гротеск. Это, безусловно, гротеск. Больше ничего. 13-87, записывай. 13-87, я останавливаю это блистательное голосование. 13% наших слушателей утверждают, что им скорее симпатична фраза «расстрелять оксимарона и Гнойного». 13%. 87, господи, я все время сбиваюсь, потому что у меня мелькала то одна цифра, то другая. И 87% расстрелять Милонова считают, что это более симпатичная фраза. Фраза, мы не призываем ни к чему, мы не говорим эту фразу даже. Мы как бы видим ее написанной в тексте. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Сергей Настя, доброе утро, Вадим меня зовут.
Здравствуйте, Вадим.
А не хватало третьего варианта, честно говоря, вот мне, расстрелять всех.
Такая фраза должна быть.
Ну да, должна, да, должен быть по три.
А почему, что именно вам не симпатично в каждом из персонажей? Поясните, пожалуйста.
Ну, про того же Оксимирона особо ничего сказать не могу, а вот с тем же Гнойным, например, видел интервью одного такого известного на Ютубе персонажа.
Да.
Ну, впечатление осталось крайне отрицательное.
Отрицательное.
То есть человек оставляет впечатление такое немножко, как будто отсутствует связь с реальностью немножко у него.
Вы знаете, а с другой стороны, вот я хотел обратить внимание, что многие люди, которые возвышенно воспринимают поэтику того же Пушкина, были бы удручены при встрече с поэтом. Представьте себе, что Ас Пушкин дает интервью в интернете. Вы могли бы испытать чувство омерзения от некоторых его пассажей.
Я согласен, но творчество Гнойного тоже вызывает омерзение. То есть далеко не уехало, поэтому, с моей точки зрения, никаких несостыковок здесь нет.
Я вспоминаю крайне симпатичную его балладу «Отсиди полный срок на зло родным». Она как раз очень симпатичная и хорошая.
Говорят, это другой, но неважно, другой какой-то Гной.
Нет, это тоже Гной. Нет?
Видимо, нужно... Я недостаточно просветлел, может быть.
Может быть. Спасибо. Спасибо вам огромное.
Песня хорошая, но меня поправляли.
Я просто к тому, что поэт его произведения могли быть нашептаны какими-то духами, понимаешь, потусторонними силами. Произведения могли быть прошептаны
ему в ухо. Конечно, сколько мы слышали от поэтов
рассказов. Сам он может быть грязным, нечистоплотным, алкоголиком каким-то неприятным и так далее. И в то же время поэзия...
И наоборот, сидит, ест митболы,
да.
А пишет о низменном.
Конечно. Да. Так что мы можем отделить, мне кажется, это справедливо, отделить личность поэта от его произведений. Это было бы очень изысканно, мне кажется. Алло, здравствуйте, слушаю вас. И Милонова можно отделить тоже, нет? Милонова от его речей можно отделить? Здрасте.
Слушайте, да, конечно, Милонова. Ну вот, почему не обсуждают там Эминем, расстрелятель, он такой же деятельностью занимался.
Да.
Вот, и нормальные чуваки там все как бы... Ребят, просто слишком много внимания этому как бы уделили.
Вы понимаете, мы хотим... А почему мы уделяем столько внимания Милонову? Вот ваше определение.
Не знаю, для меня вообще так Милонов как бы, ну, депутат.
Слушай, потому что
всех там, по-моему, расстрелять надо.
Вы знаете, вот...
Занимаются как бы, ну, ближе к людям, народом занимаются, они вот разными там Матильдами и уделяют там ребятам, которые... Такого вида, как бы, рэп читают.
Вы представьте себе, что сцена, что мы с вами пришли на спектакль. Мы пришли в театр. И сцена заполнена людьми в пиджаках, которые читают параграфы. Ну, параграф 28, параграф 136. И вдруг выходит фрик, клоун. И наши лица теплеют сразу. Теплеют, потому что вот эти пиджаки с параграфами, они нас бесят. А клоун, он какой-то наш, теплый, он какой-то похожий, ну, похожий на человека. И в этом смысле Милонов выигрывает на фоне пиджаков с параграфами.
Ну, это понятно, конечно.
Да, спасибо. Мне кажется, что Милонов востребованный персонаж в русской политике был, я вам напомню, были жену, и вы знаете, был таксист Сухов. Ты не помнишь просто. Это было... Нет, ты могла бы в детстве припасть, так сказать, к источнику чистого разума. Был такой съезд народных депутатов СССР.
А, там были такие персонажи.
Там был таксист из Харькова, господин Сухов, таксист из Харькова. Была
не
тетенька.
Не могу молчать. Это...
Была кудлатая тетенька такая. Да? Мадам Шевченко из Киева. Из Харькова, из Киева. Видишь, какие были персонажи. Мадам Шевченко. А она была похожа на некоторых наших нынешних женщин-парламентариев. И таксист Сухов. Потом был у нас... Марычев или, значит...
Не, Марычев уже был позже, он с накладными сиськами ходил. Там,
Марычев был в нашем парламенте, он ходил в красном пиджаке, прекрасный депутат.
Но
был,
он как актер далее. Выступал.
Все время неизменно в одной и той же роли Жириновского выступает господин Жириновский, играет всегда Жириновского. Вот, значит, и таких фриков, фрик-политиков маловато, потому что больше... Но хуже, поскольку мы... готовы мириться. Я тебе объясню, что мы не готовы мириться с парламентом, про который мы все знаем, но который делает вид, что он серьезный. Вот ты понимаешь, что проблема?
Вот, Настя,
это проблема фальши. Это проблема фальши. Вот послушай меня. Парламент, я со слезами смотрю на судьбу русского парламентаризма, ты знаешь, я говорю об этом уже десятилетиями, что русский парламентаризм вызывает во мне слезы сожаления. Но русский парламентаризм, он ввиду его ненастоящести, нереальности, его ирреальности и его фальшивости, вот здесь правильное слово я наконец нашел, фальшивости, ввиду его фальшивости, русский парламентаризм, он должен неминуемо стать клоунским. Угу. Понимаешь сущность? Ну, понимаешь, да. Когда ненастоящие картонные люди заходят, какие-то ненастоящие, и при этом все одеты в пиджаки и говорят параграфами, то есть намекают, что смеяться по их поводу нельзя. Угу. Понимаешь? Это вызывает огромную досаду.
А как мы распознаем настоящих парламентариев и настоящий парламент?
Безошибочно, мать. Разбуди любого русского человека ночью. Просто. Просто разбуди человека ночью.
Да.
Да. Вот просто ночью. И спроси, у нас настоящий парламент или нет? И человек использует свой инстинкт, в общем, на уровне чань сознания, чань дзен, внезапного озарения. И скажет тебе, давай сейчас, внезапное озарение. У нас настоящий парламент, да, 134, 21, 35. У нас не настоящий парламент, 134, 21, 36. В России есть настоящий парламент, больше ничего. Я никак не определяю этот термин. Смотрите, я использовал два слова, настоящий парламент. Просто в вашем понимании, в вашей лингвистической перцепции, в России есть настоящий парламент, да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Больше ничего. Я просто спрашиваю о вашем дзен-сознании. Представьте, что я разбудил вас в 4 утра. Или представьте, что я подошел к вам на заправке и тронул за плечо и быстро сказал, в России есть настоящий парламент? Вы говорите, да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Это не надо обдумывать. Это должно пройти на уровне просто вот дзен-сознания. Я останавливаю это голосование, спасибо, у меня 300 голосов, 4%. 4% да, 96% нет. 4%.
Ну, хорошо, это может быть
4%. Настя,
отрицание такое.
4%. Настя, нет,
а сами
отрицания.
Бы вы
Настя,
попробовали.
Настя, есть некое чувство. Вот тебя, есть некоторые события в твоей жизни, которые не нужно обдумывать. Не нужно обдумывать. Например, тебя спрашивают, ты обедала? Ты говоришь, нет. Тебе не нужно это обдумывать. А я предположим, что я тебе в 4 часа дня, 4 часа дня спросил. А ты действительно в час что-то ела? Ну, я пирожок съел. Я тебя спрашиваю, Настя, ты обедала? Ты говоришь, нет, я только пирожок в час съела. То есть не обедал, по ощущению. Тебе не надо дефиниции термина, не нужна дефиниция термина. Нет. Тебе ничего не нужно. Ты просто знаешь, что ты не обедала. Вот так же люди знают, что у них нет парламента. Люди знают, что у них нет парламента.
Кто в этом виноват?
Люди знают, что виноваты, у них нет парламента. Сами. Давай не обижаем. Я не знаю. Сейчас сами, их история. Значит, Иван Грозный не довез сына до Петербурга. Все мы, значит, мы не спрашиваем причин. Мы не спрашиваем причин. Давай будем даосами.
Парламент не кажется настоящим.
Давай будем даосами. Значит, и когда не настоящий парламент призывает воспринимать себя, то есть когда не настоящий парламент приходит к нам сразу в одеждах клоунов, как Милонов, как Поклонская, как Марычев, как таксист Сухов, как депутат Шевченко в свое время, так сказать, там народный депутат Советского Союза.
У нас Шандыбин еще.
Шандыбин был превосходный рабочий депутат из Брянска, абсолютно верно. Прекрасный депутат из Брянска. Когда парламентарий приходит к тебе априори, заявляя с порога, что он фрик, тебе понятно, приятно и смешно. Ты просто говоришь, чувак неплохо устроился, этому фрику неплохо платят. И это, в общем, ну что, ну, как говорится, ну, мы сумели бы, мы бы тоже устроились. Но когда фрик надевает на себя параграф, и когда фрик начинает изрыгать тебе в лицо параграф, и требует фрик, чтобы ты считал его парламентарием на основании его корочки, вот это вызывает чувство досады. Но когда фрик сразу говорит, что он клоун, это хорошо. Поэтому мы любим наших клоунских парламентариев. Мы их любим.
Есть еще Кобзон.
Ну и что, есть Кобзон. Да. Есть Кобзон.
Тоже сказал, что он такой...
Кобзон больше, чем парламентарий.
Он серьезный дядя.
Нет, Кобзон некое явление, вот. Он, конечно, больше, чем парламентарий. Понимаешь? То есть Кобзон в частности... Нет, как у человека, у которого много пиджаков. И в частности у него есть пиджак парламентария. То есть он, Кобзон не вычерпывается словом депутат. Милонов вполне вычерпывается словом депутат. Фрик-депутат. Понимаешь? Вот это вот отличие. Извини, я так много времени посвятил этому человеку. Значит, он предложил расстрелять рэпера Оксимирона и Гнойного. Потом сказал, что это просто гротескная фраза. Просто гротескная фраза, которой не стоит уделять внимание. Эта фраза никакой не призыв, а просто некий гротеск. В рамках такого же подобного гротеска мы оценили фразы «расстрелять Оксимирона и Гнойного» и «расстрелять Милонова». «Расстрелять Оксимирона и Гнойного» предложили, понравилась сама фраза, гротескная фраза. Сколько у нас процентов? Предыдущее голосование, посмотри,
пожалуйста. Да, сейчас, секундочку.
Господи.
Там 4-96.
Я говорю о предыдущем голосовании, Анастасия.
13-87.
13%. А 87% оценили выше фразу «расстрелять Милонова». Да. Им понравилась эта гротескная фраза. Как, ну, просто как некая гротеск. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, вот правда, вот наш парламент, вот, слушал несколько передач на вашем радио с депутатами, совершеннейшая имитация вообще закона деятельности, вообще просто своей деятельности там. Парламенте. И когда есть запрос на парламентскую деятельность у нашего населения, а они занимаются сознательной имитацией и не в ту степь совершенно сознательно принимают мертвые законы какие-то, обсуждают их, пачками сидят.
Мне кажется, знаете, у них как бы вот для прогрева двигателя, о котором мы говорили прежде, время от времени должны включаться какие-то функции. И они их включают и, собственно, проводят вот эти пачки. Ну, это просто функция организма, как мы, так сказать, там потеем, нам надо, я не знаю, тепленького попить, потом...
Конечно, они, каждый депутат, наверное, в отдельности, это какая-то железа в организме.
Ну да.
И как бы бессознательные, они вырабатывают...
Совершенно верно. Селезеночка какая-то, она работает, селезеночка работает.
Вопрос, вот коммунистам задавал несколько раз вопросы, чтобы провели праймерис внутри КПРФ.
Да.
Но им же это не нужно.
Нет, потому что... А, простите, но это такой возрастной клуб, и какие праймерисы, зачем вы?
Ну да, это возрастной, понятно, что им не нужно ничего.
Но каждый человек, как говорил один мой хороший знакомый, каждый человек однажды должен стать коммунистом. Ну это вот проходит человек в своем развитии, он проходит сколько-то стадий, понимаете? Сначала он становится таким пассионарием, потом он становится постепенно мудрым евреем, и в конце должен стать коммунистом, мне кажется.
Может быть, в начале.
Может быть, сам в 15 лет, а потом в 80. Он должен стать коммунистом. Нет, в 15 анархистом. Анархистом. Нет, понимаешь, что коммунисты — это возрастной клуб.
Ну, теперь же
это разновидность. Дело в том, что наши коммунисты, здесь я когда говорил с нашим слушателем, он очень просвещенный слушатель, я судя по речи, и по оценке явления. Он считает коммунистов левыми, леваками. Uh-huh. И поэтому он говорит, это скорее свойственно молодости. Дело в том, что в России коммунисты не были леваками уже более 70 лет, по крайней мере. Понимаешь?
Да.
Коммунисты у нас это ультраправые. Коммунисты это этатисты. Вот, да, я тебя определю коммунистов. Коммунисты это этатисты, государственники, находящиеся между, я сейчас попробую определить, не обидно, между Деголем и Муссолини. Где-то так. Ну хорошо, ведь мне придется употребить имя Сталин. Между Деголем и Сталином. Нет. Почти Сталиным и Сталиным. Между Сталиным и Сталиным. То есть это ультраправые этатисты. Ультраправые этатисты.
Да.
Находящиеся в политической палитре между Сталиным и Сталиным. Вот где-то здесь. Поэтому они, конечно, существенно правее ядра. То есть человек, который в ядре живет, в ядре в 40, в 50, к 80 становится коммунистом необходимо. И дальше уже, вот сказать, Сталин, Муссолини, вот здесь. Вот Сталин, Муссолини, у разных по-разному. Понимаешь? Да, где-то да. Здесь. Да. Так что все в порядке. Погнали дальше.
Подъем. Ну ладно, говори что-нибудь.
Вот Сергей.
Говори что-нибудь.
Наушники.
Говори, когда не знаешь, что говорить, кланяйся.
Или одевает.
Говори по-французски, когда не знаешь, что ответить, одевает, говорила Черная Королева. Надевают на Доренко.
Доренко сам что делает?
Одевается в наушники.
Что он делает?
Одевается в наушники.
У меня зависла голова, я не знаю. Ну как? Ну что? Надевают
наушники. Надевают вещь. А одевают кого-то, кто субъектен.
А Сергей сам себя?
Ну, например, можно одевать еще и куклу, которая неодушевленная. Но можно одевать куклу. А вот надевать куклу...
Сергей надевает наушники.
Надевать куклу можно, только в другом смысле, который нельзя говорить, допускать. Все понятно, да? Хорошо, слушай меня. Подожди, давайте вернемся. Она сделала себя задачной. Надевают предмет.
Надевать
шапку,
наушники.
Надевают наушники. Хорошо. Шапку, валенки, ботинки. Одевают кого-то. Или куклу, то есть предмет, наделяемый здесь свойствами одушевленного существа.
Или
то есть
робота.
Кукла. Или робота можно одевать. Совершенно верно. Можно одевать даже собачку, баллонку одевать можно. Одевать ее всевозможные бантики, надевать ей попонку какую-то, наряжать.
Абсолютно. А казаки наряжаются или одеваются?
Казаки украшаются. Они действуют в соответствии с зовом природы. Селезень же красивее утки. Селезень,
одевают
на селезень красивее одевают уточки.
Сейчас.
Нет, надевают на казака красивые вещи,
да.
Чтобы он был красивый, потому что селезень же красивее утки. Правильно?
Правильно.
Поэтому казак должен быть красивее самочки. И все. Все правильно. Все хорошо. Давай это самое. Слушай, мне присылают какие-то здесь сообщения. Америке предложили купить Россию. Что это? Это Москва-24.
Ой,
я прочитаю.
Как
это
хочется что-то продаться.
А? Хочется продаться? Влиятельный американский журнал The American Interests опубликовал статью, в которой предлагается рациональный и малозатратный способ нейтрализации российской угрозы. Россию предлагается просто купить. Автор статьи, она не продается, что Россия и западный мир приближаются к началу новой холодной войны, пишет...
Нет, давайте будем как такая Чечня для
American Америки. Interest. Пусть они нас просто содержат. Ну, давай да. Не всех. Я тебе
почему
помогаю.
Не всех?
Я тебе объясняю. Потому что содержать надо только тех, кто плохие. Хороших не надо.
А мы все уже как
нет,
один
плохие. Я тебя очень прошу понять. Смотри, у тебя есть проблема.
Да.
У тебя есть проблема, например, в соседней квартире живет дебошир.
Да, ну, например.
Над тобой, причем над тобой. Он тебя постоянно заливает, и все это вот тебя удручает постоянно. Да, он грохочет, кидает мебель, там у него сейф все время бьется об что-то. Понимаешь? Об людей кидает сейф.
Роняет металлический шарик.
Роняет металлический шарик. И так далее. Скажи, пожалуйста, тебе нужно купить всю квартиру, но она не продается. Тебе объявляют, что это суверенное государство. Суверенная квартира. Она не продается. Тогда ты предлагаешь подкупить людей. И справедливо, и правильно, как мы с Чечней. Правильно ты сказала? Значит, подкупить людей. Но у меня вопрос. Надо ли подкупать всех? Или надо купить главного негодяя?
А кто тут главный негодяй? Страшно подумать.
Пьяный алкоголик, который живет над тобой и кидает металлический шарик.
Там же кроме него больше никого нет.
Нет, дорогая, у него полная большая семья, мы предлагаем такую конструкцию.
Я бы скорее 140... съехала, ну да ладно.
Да, слушай меня. Да. Значит, у него большая семья. Ты должна подкупить главного негодяя. Или группу, которая определяет там все. Ну, например, есть дядя 45 лет, кидающий и матерящийся громко и кидающий мебель об пол. Его, безусловно, надо подкупить. Верно? Верно. Однако мы знаем, что у него есть окрепший 18-летний балбес, сын, который встал на стезю отца и уже очень хорошо себя проявляет на этой стезе. Да? Угу. Значит, его надо подкупить независимо от отца, потому что если мы подкупили отца, но он уже не имеет власти над сыном. Сын хватает топор, бегает за отцом время от времени по квартире. Значит, сына надо подкупить тоже отдельно, верно?
Ну да,
верно.
Ну,
начинается. Есть, я тебе объясню. Да. Есть женская часть семейства, теща, свекруха и жена негодяя, а также его дочери. Какая-то одна из них доминирующая самка. Какая-то одна из них доминирующая самка.
Мне проще всех выселить и все.
Одна из них доминирующая. Я тебе говорю о геополитике. А вот, такие, как ты, не стали дипломатами ровно из-за того, что сразу решения военные какие-то предлагают.
Хватается за наган.
Да. Вот дослушай меня. Надо найти доминирующую самку, которая способна, опримируя как-то, угнетать остальных. Она должна угнетать остальных. Понимаешь? Это либо старшая дочь, если мать уже дряхлеет, либо все еще мать. Большуха по-русски это называется. Ты знаешь термин? Большуха.
Да, я знаю. Но...
Большуха – это старшая женщина в клане в 19 веке у русских. Поскольку жили по много поколений, то большуха – это была старшая женщина в клане. Значит, ты должна дать денег большухе. Угу. Большухе. Большаку. Большаку должна дать денег. Большухе.
Большак это первый, это старший сын в семье. Большак, потом вторак, потом третьяк рождался. Потом...
Хорошо, ты должна дать большаку, тогда, тем не менее, большухе и отцу семейства. Таким образом, ты должна подкупить трех человек. Они будут угнетать всех остальных. Правильно? Не надо подкупать никогда всех. В этой связи я предлагаю Америке не покупать всю Россию, потому что она не продается. И не подкупать всю Россию, потому что в этом никакого нет смысла, а подкупить только Москву.
Ты понимаешь? Ну, она и так вон хорошо живет.
И надо, чтобы еще лучше.
Куда лучше-то?
Чтобы лучше и лучше.
Я себе не представляю.
Давай я почитаю статью. Значит, статья серьезная. Москва-24 публикует это The American Interests. Interest, простите, тут немножко начало единственное. Влиятельный американский журнал The American Interest. Предлагает нейтрализацию российской угрозы. Россию предлагается просто купить. Значит, как? Нам стоит остановиться на минуту, я продолжаю читать. И подумать, зачем Западу нужно истощать свои ресурсы, если Россией правят не Сталин или подобные Гитлеру лидеры, одержимые идеологией, ориентированными на мировое господство, а скорее группа предпринимателей, которые хранят свои деньги в западных банках, покупают недвижимость на Западе, обучают своих детей в западных университетах, имеют заграничные паспорта и даже разрешение на временное пребывание. При этом Соединенные Штаты только в 2017 году, в этом году текущем, истратят на военные нужды 590 почти миллиардов долларов. 590. Деньги на военные расходы Соединенных Штатов за 2 года можно было бы потратить на то, чтобы купить Россию просто целиком с потрохами. Совсем. Эти люди не стали бы управлять Россией так, как они делают это сейчас, если бы действительно стремились к господству в мире, подчеркивает автор статьи. Российская элита стремится извлечь материальную выгоду из владения корпорацией под названием «Россия». Исходя из этого, напрашивается очевидное решение для всех проблем. Если Россия ведет себя не столько как рационально организованное современное государство, сколько как корпоративная страна, страна-корпорация, которой владеют местные олигархи, тогда ее поведение стоит рассматривать не как государственное, а как межкорпоративное. А в корпоративном мире лучший из возможных шагов, который предстоит предпринять в отношении маленькой, но агрессивной компании, маленькой как экономика, это попытка ее купить и включить ее в состав более крупного делового конгломерата.
Ну, как-то это все равно все не про нас получается.
На первое, слушай меня, база для расчета цены такой сделки предлагается взять стоимость всех российских компаний, чьи акции торгуются на московской бирже. На 1 августа 2017 года она составляла 33,6 триллиона рублей, или примерно 559 миллиардов долларов. То есть вся Россия стоит примерно как Alphabet или Microsoft. Вся Россия стоит как Microsoft, отмечает The American Interest. Разумеется, существуют еще частные активы, а также доходы, получаемые от государственных унитарных корпораций. Поэтому разумно увеличить указанную цифру в 2-1,5 раза. Мы получим 1,2 триллиона долларов, успокаивает читателей журнал. Кроме того, значительная часть российских активов уже принадлежит иностранным инвесторам, так что мы немножко сэкономим. До настоящего момента активы, контролируемые российской элитой, имели положительную прибыльность в размере 10-12% их рыночной стоимости, или примерно до 85 миллиардов долларов ежегодно, посчитал автор статьи American Interest. Эта цифра практически совпадает с объемами оттока чистого капитала из России. То есть Россия зарабатывает ровно столько, сколько выводит из страны. Сумма одна и та же. То есть владельцы компаний стараются извлечь максимальную прибыль из России и деньги тотчас вывести. Если предложить этим людям справедливую цену за их собственность, например, 2 триллиона долларов, что в 30 раз превышает их чистый ежегодный доход, то есть дать им 30 ежегодных доходов сразу, станут ли эти люди вести жесткий торг, если серьезный покупатель предложит им хорошую цену? Российские олигархи с радостью ухватятся за подобную возможность, считает автор журнала. Подавляющее большинство представителей российской элиты подготовилось к тому, что может потерять все свои активы. Поэтому продать это милое дело. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, все представители России, которые продадут Россию, получат иммунитет от судебных преследований за совершение финансовых преступлений, что все деньги, лежащие на условно-депозитных счетах, будут освобождены от любых проверок. Участники сделки, продающие активы стоимостью более 20 миллионов долларов, получат паспорта западных стран или разрешение на постоянное жительство. То есть воплотят мечту в сущности. Запад воплотит мечту русских элит. А? 7373948. Алло,
а
здравствуйте.
Мы
здравствуйте, да, слушаю вас. Плохо слышно. Пожалуйста, умоляю, перезвоните. А? Перезвоните, пожалуйста, перезвоните еще раз. Я вас очень прошу. Это прекрасно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Юрий Николаевич.
Прошу вас, Юрий Николаевич.
Летчик Толбоев говорит, что иностранные самолеты у нас покупают за взятку 200% покупателю.
Да.
А сколько у России богатейшая в мире страна, выплатить 200% не в состоянии даже США.
Спасибо. Ну вот там есть несколько фраз, которые я бы оспорил. Погнали дальше. 7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Я что хочу сказать. Надо срочно посылать ликвидатора, чтобы больше он ничего не написал. Потому что это единственный человек, который, видимо, понимает глубинную сущность того, что происходит. А если еще учредить отдельный банк, который будет платить не как у них 3%, а специальный банк для элиты нашей, закрытый, который будет платить 7% годовых,
да,
и
да,
иметь высшую степень надежности.
Слушайте, а знаете, кто это написал?
Ну,
ой,
да,
сейчас упадете! Ой, готовьтесь падать! Слава иноземцев! Слава иноземцев! Слава иноземцев в American Interest написал слава иноземцев. Владислав Иноземцев. Вы его не знаете?
Да, это, я думаю...
Нет, так это очень...
Это все произойдет. Причем настолько легко и просто.
Да.
Причем это же отдельно. Отдельно будет банк или там покупка Русской Православной Церкви как корпорации, контрольный пакет. Так все разделить постепенно. ФСБ контрольный пакет, МВД контрольный пакет, армия контрольный пакет, ну там правительство, правительство Москвы. Вот все это будет структурировано, разделено, куплено, люди прописаны, получат паспорта для себя, для детей, сразу места в Оксфорде, в Гарварде без конкурса.
Я понимаю.
Чтобы не мучились.
И все, каптера, то есть в сущности коптация элиты в западный мир, с полной продажей страны.
Тоже там для них там исламские университеты, ну вот все.
Все понятно. Полная коптация русской элиты, владельцев страны. Слава иноземцев оказался, значит, я напомню, иноземцев, открой мне, хорошо, давай я сделаю сам это. Владислав Иноземцев в Вики, я сейчас напишу себе, ладно, сейчас, секундочку, у меня тут, у меня просто болтается мой компьютер, я никогда не могу, иноземцев, сейчас, секундочку, не могу его зафиксировать, понимаешь, он побалтывается, сейчас. Слава Иноземцев был много у нас на радио, он же эмигрировал совсем недавно. Он ушел, так сказать. Значит, 1968 года, Беларусь, российский экономист, социолог, политический деятель. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании, США, в том числе 15 монографий, которые переведены на английский, французский, японский, китайский языки. Председатель высшего совета партии «Гражданская сила». Он был в «Гражданской силе» в 12-14 годах. Вот, вырос в семье преподавателя немецкого языка, окончил среднюю школу, потом Ломоносова, университет Ломоносова, экономический факультет МГУ с отличием, аспирантуру тоже, потом работал в «Коммунисте», журнал «Коммунист», ЦК КПСС, затем «Свободная Россия», Верховном Совете России, специалист, Межбанковский финансовый дом, кредит «Москва», Московско-Парижский банк и так далее, и так далее. Защитил доктор наук, политический... Да, научный руководитель автономной некоммерческой организации, «Свободная мысль» и так далее. Хорошо, значит, Иноземцев очень известен в том, что он, во всяком случае, много раз был у нас здесь на радио, и он уехал из России, он, в общем, эмигрировал, он теперь не живет в России, если я правильно понимаю, Слава живет в Берлине, нет?
Ну, возможно.
Такое у меня ощущение, что он в Берлине. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Михаил, здравствуйте.
Настя, Сергей.
Да.
Я хорошо знаю работу Иноземцева, да. Вот, так сказать, мировоззрение. Он, конечно, этой статьей. Илонова, просто деваться некуда. Этой статьей он, конечно, констатировал факт существования этой глобальной морали обогащения, когда страна, ее бюджет в связи с политической ситуацией применяется как средство обогащения элиты. Это он очень точно подметил. Все остальное, это, конечно, немножко ирония о том, что можно создать какой-то банк и персонально кого-то покупать. Но
Слава, можно я скажу? Слава говорит о том, о чем он писал еще в 2000-х, о том, что главная идея русской элиты – это инкорпорирование как бы IPO для Запада, то есть вхождение в... Понимаете, в чем дело? Извините, Михаил, я тоже об этом говорил много. Дело в том, что русская элита феодальна, феодально. И поэтому она не может понять зависимости западной элиты от народа. Она ее не может понять. Ну, так же, как там литовскому князю какому-нибудь писал московский князь, совершенно не интересуясь, что там думает быдло. Правильно? Ну, какая разница, что они там думают?
Ну, абсолютно верно.
Да. И, соответственно, сегодняшняя русская элита, она тоже не понимает, ей кажется, что это лукавые уловки, лукавая хитрость и даже подлость западной элиты, которая лавирует вместе со своим населением. А это считается подлостью. Поэтому...
Идеально все правильно констатируете.
Да. Да.
Снять, что существует гражданское общество в прямом смысле, и это не издевательский ракурс, у нас здесь невозможно. Более того...
Мы считаем, что это подлость и уловка, это выдумка.
Я вчера посмотрел внимательно, ну вот захотелось программу Соловьева.
Что вы говорите?
Я, конечно, обалдел. То есть ставится вопрос, причем кем, интеллигентными, и Шахназаров... о том, что пора прекратить иллюзорное состояние, так сказать, поисков какой-то демократии в стране и признать, что наш народ не хочет вылезать из этого, вот из этой нищеты, что более комфортного существования, чем сейчас, нет, и всегда нет. Так было. И давайте прекратим поиски каких-то форм. Это было ужасно. То есть констатация вот этого вот безлюдия сегодняшнего, бессмысленности существования большинства
людей. Это прекрасно. Я уже десятилетия напролет говорю, что если ребенок до 6 месяцев действительно ползает на четвереньках, то, может быть, отрубить ему ножки. Потому что они ему, очевидно, не нужны. Очевидно, не нужны. Мы же видим, что он на коленочках ползает. Значит, ножки надо отпилить, и все.
Да, зачем ему возможности? Зачем конечно. Он должен думать сам, за него думаем мы вот здесь на передаче в Москве. Исторический аналог, их было много, но самый грандиозный – это Византия, где произошло абсолютно то же самое. Абсолютная унификация сознания феодалов, которые продали, дальше центральная власть распродала свою армию, и это собственное мышление о том, что продается все, то есть такое вот сознательная фактология. И, собственно говоря, там особых дебатов не было при упразднении Византии, при превращении ее в ландшафт, так сказать, Оттаманской империи. Все было продано и все покорно. Константин Палеолог спокойно завершил эту операцию, и этой великой прародительности нашей страны не стало. Так же в два дня. Абсолютно четкая аналогия. Так как государство сасанидов, которое исчезло в результате коррупции страшной, которая поглотила все. Я вам скажу так. Вот Рублевка последняя.
Давайте.
Вот сегодня, да, я ее обозреваю каждый день, нахожусь в центре событий. Меня даже, я хоть это прогнозировал, но я в шоке. Продается все. И это не просто продажа из-за того, что нужны срочно средства. Конечно, то есть и массовый уход, отъезд. Стоят дома, в которых уже не живут. Я знаю эти дома известных людей. Месяцами один только киргиз там или украинец. То есть они в Лондоне сидят, они продают. Они не платят за электричество, не платят за газ. Все эти дурачки бегают здесь. Мы вас отключим, там долги по 2 миллиона. Не потому что денег. Они распрощались, все.
А у нас на Новой Риге, вот на нашей улице, из 7 домов продается 3.
Ну вот. Ну, то есть 50% домов продают, а еще 50% из этих 50%. Люди уже уехали, их нет, реально, я конкретно знаю, реально, так, потому что энергосбыт там бесится, они не платят 2 миллиона, а их нет просто, они уже плюнулись.
Люди уехали,
вот такая ситуация. Это то есть правда. аннигиляция общества налицо.
Но дело в том, что когда раньше уезжали люди, и тоже довольно массово, приезжали какие-то нефтяники из Тюмени, какие-то казахи, какие-то приезжали казахи, которые все скупали. А сейчас получается, что люди отваливают, а из Тюмени больше уже никто не приезжает.
Ничего этого
нет. И казахи
нет.
Подождите. В нулевые же, вы помните, что скупали казахи какие-то, тюменцы какие-то, все время как появлялись. А сейчас люди бегут, как бы, а покупатели не приезжают, нет?
Нет никаких покупателей.
Почему? Куда они делись? Что такое? Казахи? Куда делись казахи?
Вниз полная иллюзия существования.
Понимаете, что нет? Нет, раньше действительно бежали, я сейчас про побег. У нас на нашей улице продается 3 дома из 7.
А куда нынче бегут казахи и люди из Нижневартовска?
Не знаю. Раньше все было просто происходило замещение. Понимаешь, замещение. Одни бежали, так сказать, там, в свои Аликанты куда-то в Нью-Йорке, а, значит, на их место приезжали добрые люди из Сибири и из Казахстана. Добрые люди из Сибири и Казахстана. И они все покупали. Тупо покупали за хорошие деньги. И вот это вот было ощущение, что все правильно. А сейчас бегут, а на их место никто не приходит. Никого нет. Ну, нет, и все. Куда эта Тюмень вся делает? Куда они делись? Куда они деньги прячут? Что за гадость такая, а? Слушай, про вывод денег, действительно, вывод нарастает. Я читал об этом сегодня в одной из публикаций. Я не знаю, распечатал ли я ее, но вывод денег нарастает. Секундочку, сейчас. Все тяжкие закрыты. Есть огромный вывод денег. Может быть, я наткнусь еще на эти данные. Вот рейтинг России остался на мусорном уровне. Вот, простите, вот эта статья. Это сегодня в Московском комсомольце. Если позволите, у меня есть около 50 секунд. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's составило без изменений долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте BB+, в национальной валюте BBB-. Значит, Значит, мы остались на мусорном уровне, все, чтобы было понятно. Мы на мусорном уровне, как объект привлечения инвестиций. И в частности здесь же, в этой статье, о том, что нарастает устойчиво, постоянно отток капитала из страны. За 8 месяцев 2017 года отток капитала из нашей страны, по данным Центрального банка, достиг 12,1 миллиарда долларов. 12, уже вывели из страны, 12,1 миллиарда долларов за 8 месяцев. Возрос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. То есть вывоз денег из страны нарастает. Он нарастает, но не в 2 раза, а в 1,7 раза. Понимаете? Всего же по итогам года Центробанк ожидает бегства из России 17 миллиардов долларов вот в 2017 году. Понимаешь? Вот такая тема. В движении.
Подъем. В движении.
Движение. В движении 4 балла. Намного лучше стало. Смотрите-ка, час назад было 6 баллов, сейчас 4. И мы видим, как у Лосиного острова очень плохо перед Ярославкой. Там 2 аварии. Потом до Осташки плохо. И потом более-менее ничего. Так на 12 часов по циферблату. А потом с 11 опять нарастает по циферблату перед Химками и перед Волоколамкой. Очень тяжело. Новая Рига почти не въезжает в Москву, там 2 аварии, держат страшно Новую Ригу и большие затруднения при въезде в Москву. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня дров Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 18 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Дарьянка, доброе утро.
57.62, 57.61 доллар, 68.79 по евро. Запоминай, пожалуйста, 5.7.6.1, 5.5.7.7, это нефть. Нефть хорошая, все время плакали, мы ее видели в пятницу чуть ниже, она была 55.20. 1.19.42 мы видели в пятницу, в это время его на 1.19.65. Примерно в одном диапазоне, я думаю, что все ждут старуху Елен на 20 число, на среду. Сегодня 18-е, в среду у нас старуха Елен. И все ждут, что старуха начнет деньги делать дороже, как-то убирать дефицит. Так что интересное решение может быть. Но в любом случае до Нового года точно будет, правда же? Ну вот, я имею в виду по доллару. И, да. он укачует куда-нибудь куда. Доллар, если он
все
будет...
Все в руце Божьих.
Боже, иншалла.
Господи.
Да.
Чудные дела. Не знаю. А что рубль? Ну, мы все привыкли жить ощущением надвигающейся катастрофы. Даже уже успели свыкнуться с этим чувством. Оно нас не покинет уже никогда, потому что травма неоднократно. Знаете, когда человека бьют по одному месту, по виску несколько раз в жизни. Уже потом он ждет, что именно туда уже, да, морщится, там, вздрагивает.
Заранее вздрагивает.
Знает, когда будут бить.
А знаешь, когда будет бить в акцизы на бензин?
А он уже в новой семье усыновленный ребенок. Знаете, когда, например, его там бить не собираются. Да, он все равно не верит.
Слышишь, ведомости рассказали о планах правительства повысить акцизы на бензин. Причем надо построить дорогу в Крыму. Вот эта дорога от Керчи. Ее нужно построить.
От моста, в смысле? Дальше? Чтобы можно было куда-то проехать?
Ну, конечно.
А то мост упрется в скалу.
Ну, получается, он вас придет в Керчь и все. То есть, правда, все, Керчь будет.
Керчь наводнится москвичами, которые...
Ну, конечно. Вот, а нет, надо, чтобы они как-то через Керчь куда-то дальше кочевали, а то все загадят, подонки. Ну, знаешь, что там, как устроена канализация в Крыму, ты знаешь, да?
Ну, в море же там рядом.
Не просто в море, нет. Когда была советская теория, я тебе расскажу, как устроена канализация в Крыму. Потому что ну, это очень интересно, Настя.
Мы друг друга не видим.
К сожалению, вот ваш высокий стол. А ты сделай себе это самое.
У меня шейка тонкая, длинная, я буду ее...
Ну, давай, я встану, хорошо.
Нет, ну ладно, не надо.
Ну, хорошо, я же собирался. Слышишь меня? Значит, в Крыму в советское время была научно обоснованная новая канализация, когда трубу канализационную выводили на 1.5 километра от берега.
Туда, куда-то, да? Куда-то. В мировой океан.
Да, нет, дело в том, что Черное море, оно омерзительное. Я тебе объясню, когда я родился на Черном море, можно мне позволить мне? Вот вам нельзя, потому что тогда вы
я
будете...
Я на Балтийском, нельзя, да. Сразу.
Нет, ваша Балтийская лужа вообще никого не интересует, объясняю. У нас такое море. Ваша Балтийская лужа вообще никого не интересует.
Мы трубу завозим вообще... себе прямо в рот обратно.
Просто лужа. Балтийская лужа сравнится только с Каспийской или с Азовской лужей. Это три лужи, которые позорят имя человеческое. Послушай меня, хватит про лужи разговаривать. Давай про море. Море есть черное, это море. Ну, оно море, действительно, там глубина, будь здоров, и все. Но там с 800 метров идет сероводород. Почему оно омерзительное? То есть, представь себе толщу Черного моря.
Да.
Сколько максимальная глубина? Километра 2, там 4, сколько там километров? Ну, посмотри, Черное море, Вики, боже мой, ну что ж это такое? Черное море, посмотри.
Да мы знаем, что там на дне никто не живет, мы знаем это.
Черное море.
Невозможно.
Ядовито.
Да.
Ядовито. В основной своей толще. Оно заполнено сероводородом. Там никто не может жить, ничто не может быть, никакая рыба, ничего. Ничего вообще. Поэтому считалось, советские ученые справедливо предугадали.
Средняя глубина 1200.
1200. Средняя. А максимальная? 2 километра. Ну, посмотри. Ну, максимально. Ну, все-таки.
Максимальная. Сейчас буду искать.
Ну, хорошо.
Ладно.
Что? Что? Ну, с твоей лужей Балтийской это можно сравнить? У нас средняя 1200.
С нашей лужей вообще ничто не может сравниться.
С вашей лужей вообще ничего не может сравниться. Балтийская лужа, Азовская лужа 14 метров. Знаешь, глубина Азовской лужи 14 метров? Да, чтобы ты знала просто. Глубина Азовской лужи 14 метров. Просто чтобы ты знала. Глубину этого моря, так называемого.
Ну, нет, да, я же видела снимки дальше. С космоса.
Ага,
да.
Ну, хорошо. Да, ваша Балтийская лужа до 200 метров. Наше в среднем 1200 море, понятно, у нас море, 1200 метров. Значит, так максимально, по-моему, 2 километра. Посмотри, максимальная глубина. Ты же не смотришь специально.
Сейчас посмотрю.
Специально.
Черное специально. Море.
Если еще Петербург можно закрыть. Вообще закрыть и все.
Наоборот.
Закрыть и все, потому что он на берегу
можно,
лужи.
Можно, у нас зато не
лужи.
Утонешь.
Лужа, да, продолжайте. Да.
Можно идти 4 километра,
у вас не утонешь,
колено
у вас,
будет.
У вас не утонешь, но у вас союзники в проливах, там Скагеррак и так далее, значит, утопили, как ты знаешь, после Первой мировой войны все химическое оружие. И там поток идет. Ты знаешь про Балтийскую лужу?
А мы не
лужу?
Любим про неприятное.
Да. Я тебя слушаю сейчас внимательно. Сейчас я просто один раз скажу, и все, а вы потом больше вспоминаете.
Туда, в Европу,
наоборот,
а не к нам.
Дует сюда внутрь, по дну. По дну дует внутрь. Послушай меня. Значит, после Первой мировой войны союзники, химическое оружие Германии, да и, собственно, не знаю точно, но Германии точно, скинули в пролив у Дании, в том месте, где течение дует внутрь. Химическое оружие. Иприт, фосген, дифосген.
Ну, а потом...
Иприт, фосген, дифосген. Вся эта канитель лежит на дне. Лежит на дне. Омывается потоками, приходящими в Балтику. Когда, наконец, все это вскроется, Балтика будет ядовитой лужей. Понятно? На берегу которого люди будут дышать ипритом, фосгеном и дифосгеном. Все, спасибо. Вы свободны. Теперь расскажи мне про Черное море.
Но
про которое тысячу раз
дырочка,
спрашивают. Все свидетели. Я тысячу раз спросил ее, максимальная глубина Черного моря. Она ни разу не ответила. Почему? Я объясню. Она из Питера. Ей стыдно. Она с проспекта Стачек.
Это... Я вам Черное море
найду. Черное, найди мне уже было максимальную глубину.
2200, ну я говорю, 2200.
2200,
но... 2200.
То есть у нас, минуточку, чтобы все слышали, 11 раз глубина их Балтийской лужи. 11, понятно? Но! 11, Настя. Но! У нас есть проблема у Черного моря. Оно вонючее. Мы переходим к главной теме. Черное море заполнено сероводородом. Это вся чаша сероводорода, яда. Уже нам не нужен ни иприт, ни фосген, ни дифосген. Мы уже ядовитые. Мы заранее ядовитые. Это ядовитое море. Поэтому советские ученые совершенно справедливо сказали, что на него надо... Я не хочу использовать бранных слов. Испражняться. Раз оно и так уже ядовитое, то в него надо гадить. Да. Понятно, да? Это да. Логично. Это логично.
Да.
И они провели трубы. Теперь слушай внимательно. Как построена канализация в Крыму? Зачем мы это рассказываем?
Правильно, подобное подобным.
Как построена канализация в Крыму? Она построена следующим образом. Все фекалии советских людей...
Их что, даже не отстаивают?
Нет.
Нигде, ни в каких там аэрационных этих?
Зачем? Зачем? Если море уже ядовитое, сероводородное, зачем их отстаивать? Объясни, пожалуйста. Они там и отстоятся, где им положено. Значит, делаются трубы от 1,5 до 3 километров. До 3 километров. Огромные трубы. И все фекалии советских людей справедливо поступают в отравленное сероводородом море. Понятно?
Да.
На дроп-офф, там, где спуск, пум, и туда они сыпятся внутрь, вниз, там нет ничего живого,
да.
Там некому испортить жизнь,
да.
И некого отравить, потому что там смерть.
Черное море, мы недовольны?
Черное море — это смерть, начиная с какой-то глубины, это сероводород, отрава, яд, чистый яд. Понятно, о чем я говорю? Теперь слушай. Дело в том, что морская среда агрессивна. Тебе трудно в это поверить, потому что ты живешь на берегу лужи, которая почти вся пресная. Ваша Балтийская лужа, она пресная.
Да.
А у нас Черное море, тем не менее, соленое. Понимаешь?
Да.
И за счет этой соли, агрессивности среды, эти трубы давно проржавели. Поэтому они выбрасывают фекалии прямо на пляж. Вот в чем дело. В сегодняшнем Крыму советские трубы, которые должны были выводить фекалии за 3 километра от берега, проржавели.
Ну так что, разве проблема трубу новую поставить?
И выбрасывают фекалии искомые прямо на пляж.
Давайте мы им поставим новую трубу.
Кому?
Им.
Кому?
Крымчанам. За счет
бюджета. Нам не надо, мы уже давно в Москву переехали. Зачем нам это надо? Мы теперь в Москву реку все делаем. Смотрите, что там течет. Посмотри, приглядись. Слушай, значит, слушай дальше. Я к тебе обращаюсь.
Да.
Для того, чтобы им построить дорогу вдобавок вдоль этих мест, где они гадят,
да.
Будут собирать деньги. И теперь, видишь ты меня или не видишь, я должен почитать.
Да.
Газета «Ведомость» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников сообщает, что на бюджетных совещаниях в правительстве было принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо. По информации издания, повышение акцизов планируется провести в 2 этапа. По 50 копеек, то есть каждый этап по 50 копеек.
Угу.
За 1 литр с 1 января 50 копеек и с 1 июля еще 50 копеек. Понятно?
Да.
В письме Минэнерго, в Минфин и аппарат правительства, на который также ссылается ведомость, говорится, что из-за повышения акциза на 50 копеек 1 литра топлива в рознице может подорожать на 1,5% или на 60 копеек. Понятно? То есть правительство поднимет на 50, а подорожает на 60.
Да.
Нам этого понимать не надо, нам надо только платить. Вы не должны этого понимать. Просто доставайте кошельки. 60 копеек. Точка. По словам источников, существуют и рыночные риски роста цен до конца этого года почти на 3 рубля, на 2 рубля 80 копеек за литр. То есть... Вне зависимости от этого акциза, заранее бензиновые люди начнут повышать рубля на 3. Таким образом, цена превысит 40 рублей, это психологическая отметка. Зато от повышения акцизов бюджет пополнится на деньги, которые будут направлены, планируется направиться, на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, где, мы помним, есть Балтийская лужа. И трассы Таврида в Крыму, где, мы помним, все отравлено фекалиями и сероводородом. Понятно?
Да.
Вот там пройдут прекрасные трассы. Как сообщил «Коммерсант» в конце августа, цены на бензин в России. Ну, вы приветствуете же это? Я просто хотел обменяться мне. Ну, Тавриду надо строить или нет? Сколько можно, я не понимаю. Что они там без трассы живут? Они там живут без трассы? Алло, здравствуйте. Ходят как нищие и так далее. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Алло, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, слушаю вас, ура! Я вас слушаю, здравствуйте. Чёртова телефонная машина работает иногда не вполне себе совершенно, нет. Не, то так, то так. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, не получилось. Телефонная машина работает в среднем по стране, чуть хуже, чем в среднем по стране. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сероводородные ванны, они очень полезны для организма, но это не фекально, а именно сероводородные. Поэтому Черное море, то, что там сероводород, это хорошо.
Это он там в гибельной пропорции,
Но он в гибельной пропорции на дне, на поверхности там нет уже гибельной пропорции.
Ну что, ну конечно нет, я не говорил, я вам сказал, с известной глубины, по-моему, 800 или 400 метров, он начинает быть гибельным.
Да, это да.
Спасибо большое. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Что-то получается у нас все морена ядовитые.
Нет, не все ядовитые. У нас только на японское там Фукусима, как вы знаете, черная сероводород, а Балтика и прит фосген-дифосген. Но есть чудесное море Лаптевых.
Я думаю, переносить в Владивосток подальше.
Нет, море Лаптевых очень перспективное. И другие чудные места. Скажите, пожалуйста, вы слышали про повышение цен на бензин? Я думал, вы это хотите прокомментировать. На топливо.
Ну, по повышению цен на бензин, что можно сказать? Только одно, что повысится цена на все.
На все. Ну, на все совсем понемножечку. Они бы так и так подняли.
Помножечку на самом-то деле.
Ну, они же и так бы подняли. Ну, что теперь?
Тот же Потапенко говорит о чем? Что в логистике того, что доходит до вашего магазина, семя на всяких логистик.
Да.
Холодская, комплектовочная и так далее.
Я понимаю. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Повышение цен на топливо меня интересует. Я в этой связи продам машину и не буду больше покупать топливо. Ну их к черту. Алло, здрасте. Пусть сами себе его покупают, сами себе и продают. Здрасте. Да, слушаю вас.
Повышение бензина, но, мне кажется, это неизбежно. И дай бог, что пока только на рубль. Насколько они сильнее дальше поднимут. Это смотреть надо. Мало ли там хватит денег и на трубы, и на дороги, и на все остальное.
Понимаете, в чем дело? Ну хорошо, объясните мне такую вещь. Бензин был 28. Бензин был 28 два года назад. Ну, в декабре, да?
Так.
Вернее, нефть. А сейчас 55. Так скажите, пожалуйста, ну хорошо, денег же в бюджете стало больше, что же они не построят дорогу?
Ну, мое мнение, что это инфляция издержек, то есть выплеснувшиеся в ископаемые полезные ресурсы, которыми мы пользуемся. Yeah. Вот, поэтому это просто будет нарастать. А странно, деньги инфлируются. Но стало их больше. То есть стало у вас на 50 рублей обесценившихся квантиков больше. Купите вы там еще чего-нибудь, и все.
Я все-таки исхожу из того... Позвольте мне объяснить свое непонимание. И я уверен, что у нас есть очень просвещенные люди, которые тотчас меня научат. Правильно? Давайте так. Я объясню свое непонимание. Правительство... Правительство было заинтересовано в том, чтобы цена на нефть, все говорили, при этой цене выживем, а вот при этой не выживем. То есть было нам прямо указано, что существует цена, при которой страна перейдет в какой-то бедственный режим. А существует цена более-менее приличная. Я так понял, простите меня за мою глуповатость и посредственность, я так понял, что 25-23, вот здесь вот было, 25-23 по разным месторождениям была цена нефти, при которой Россия могла обеспечивать хоть в какой-то степени свои потребности, бюджетные потребности. А после наступала бы бедность, всеобщая бедность. Ну, то есть все получают гимнастерки и так далее. Цена была 28, внимание, цена была 28. А уровень бедности, вот этот уровень отсечения бедности, кошмара и вообще цивилизационного заката России был 25, да? Мы были близки к цивилизационному закату. С 28 стоимость этого самого, цена барреля ушла на 55. То есть мы сейчас более чем вдвое имеем подушку безопасности, правильно? То есть мы фантастически защищены ценой на нефть. 55, а не 25, понятно, да? Так почему с этих денег нельзя построить чертову дорогу в Крыму? Вот у меня просто простой вопрос. Я в затруднении. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да. Вы знаете, здесь вопрос в том, что повышение цен-то плановое.
денег на самом деле настолько много в стране, что уже девать их особо и некуда. Вот только дорогу построить. То есть даже объяснить, зачем это нужно, никто не может толком.
Не, ну там нужно, потому что там Крым...
Да. Повысилось, мы просто этого недопонимаем.
Там нет, понимаете, в чем дело? Там какая-то дорога-то существует, но она плохая сейчас, пока плохая.
Ну это как бы как причина, да, ну вот повысились цены, и все равно повысить. Говорит, ну а куда деньги? Ну вот построим какую-то дорогу там по Балтийскому морю, по Адмиру, куда там она ведет, непонятно. Надо это... деньги деть.
Меня потрясает эта логика. Меня потрясает на самом деле эта логика. Я все время хочу, чтобы мне дали, а наоборот не взяли.
Да это не в нашей стране.
Не получается, да? Не
получается. Тут надо взять.
Взять, да. Я к чему? Мы говорили о том, что мы при 25 долларах за баррель не выживем, или будем трудновато будет, трудновато. Значит, а сейчас 55, значит, шикуем, ребята, опять шикуем, хорошо все. Нет, говорит, нет, не шикуем опять. Почему мы не шикуем-то, я не понимаю. Еще надо взять с нас на дорогу Таврия, хорошо. Алло, здрасте.
Здравствуйте, про бензин еще?
Мы про бензин. Я с удивлением думаю, что нефть дорожает и бензин дорожает. Ну, а потом наоборот, нефть дешевеет и бензин дорожает. Ну, как же так?
Надо быть социальным оптимистом. Просто надо брать такси, Яндекс.Такси, прекрасно кататься, да, и все.
Я понимаю.
Я алкоголь за 200 рублей, все прекрасно.
Вы шутник. Я говорю о том, что это все равно отразится. Вот вы арбузик покупаете? Арбузик
покупаете. Поэтому... Как бы тут надо уходить во внутреннюю миграцию. Я вот все свои дела закрыл, преподаю математику, отлично чувствую себя.
Черт! Вот это интересно. И мы это врали темой отдельной. Мы с Настей говорим о независимости от государства, о том, чтобы...
Да.
Ну хорошо, а можно вопрос? А все равно у вас какие-то связи есть? Например, у вас есть паспорт?
Еще раз?
Паспорт, у вас есть паспорт?
Да, конечно, есть.
Паспорт у него-то есть. Значит, вы эти кредитки есть?
Еще раз.
Кредитные карточки.
Да, есть. Но есть. Я практически не трачу.
Хорошо. Но в чем еще? Что еще? Загранпаспорт.
Сейчас закончился, но оформлю, тут проблем нету.
То есть у вас есть связи с государством? Да, есть, да.
Да, есть. Но я их минимизирую. И живу себя прекрасно.
Человек минимизирует. Нам очень это интересно. Настенька, да. Мы анонсируем эту тему. Это случайно, абсолютно случайно мы вырулили на эту прекрасную тему.
Да.
Которую мы с тобой заверстали. Значит, жить без государства. Вообще без государства. А?
Да, и я вот вижу, что в ближайшее... на этой жизни мы это все увидим. Да. Правда, знаете, помните, я говорила, у Петра Шкуратова был товарищ, который принципиально жил без документов. Я вот ему написала, как он там поживает, а Петр сказал, что все это в прошлом, и он даже женился, и вообще он сдался.
Я тебе хочу сказать, что я бросил в свое время, я бросил несколько регламентируемых видов деятельности. Вот послушай, у меня было... Я же летал. В Мячкове.
Да.
И я этот вид деятельности, ввиду его жесткой регламентации, ну, я просто спросил, сколько нужно для того, чтобы, так сказать, там, полетать над МКАДом? Надо там разрешение, там, так сказать, там, и так далее. Понимаешь, ПВО, разрешение, ну, конечно, миллион. Потом я спросил, хорошо, а если я захочу в Керчь слетать? Ну, просто конечно, в Керчь, на юг, не знаю, в Анапу, не знаю. Легкомоторном, на легкомоторном. Что? Значит, мне говорят, это надо, так сказать, тоже пробивать через ПВО, там все это все. Ну, довольно тяжело. А потом я сказал своему, говорю, ладно, мы, значит, пойдем, мы возьмем самолет в аренду и полетим в Индонезию. В Индонезию попробуем прорваться, нормально. Ну, там же можно, так сказать, между островами, понимаешь, да? На легкомоторном тоже.
Так.
Понимаешь?
И?
Значит, и все это. И я понял, что этот вид деятельности в России, в отличие от Австралии, Соединенных Штатов, там, Великобритании, настолько тяжело регламентируется в России, что, в общем, им заниматься не следует, Настенька. Вообще не следует, и все. Надо бросить это дело. Я бросил. Значит, я хочу минимизировать свои отношения с государством. То есть не заниматься деятельностью, которая регламентирована, как можно меньше заниматься.
Так вы ею и не
хочу.
То есть, смотрите, вам государство нужно для образования, для...
Ну, я же получил права на мотоцикл, А-категорию я получил. Несмотря на то, что я 18 лет перед этим ездил без категории, 18 лет.
Новая реальность, на которой нам говорит слушатель, правильно делает, вам не нужны права. Вам вот старая концепция государства, человеку тяжело одному выжить, да, он начинает в группы сбиваться, там семьи создавать, кланы там какие-то и так далее, этничность и прочее. Сейчас это все уже не нужно. Современный человек, во-первых, он не нуждается в обществе для того, чтобы прожить, я имею в виду, то есть он вот функцию выполняет какую-то работу, там за нее что-то получает, он может себя прокормить, обуть, одеть, вообще не проблема, и приготовить.
Да.
И довести куда угодно, потому что у тебя есть цифровое устройство, через которое ты вызываешь водителя с машины, и тебе это дешевле обходится, чем содержать собственный даже самый дешевый автомобиль. Тебе не нужны права. Мототакси, пожалуйста. Хотите на мотоцикле, проезжайте. Возьмите.
Ну, мототакси, это когда ты нюхаешь его спину, неинтересно.
Ну, это я так пример. Что просто из точки А в точку Б вы совершенно без прав можете доехать.
Это правда.
Если вы не обращаетесь к медицине, например, если вам не нужно бесплатно мочу сдавать, там, например,
нет, с общим анализом крови,
давай, тоже не нужно государство.
Сейчас ты хлопочешь, как бы стараешься
пенсия не нужна.
Как можно больше поместить в эту последнюю минуту.
Нет.
Значит, давай просто перенесем эту тему, очень важно. Значит, мы говорим следующее, что сегодня есть интервью МАУ в российской газете. МАУ, экономист, ученый, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Также мы знаем Владимира МАУ, так сказать, очень долго и давно, из 90-х, и он такой умный мальчик был. Ну так вот, он рассказал о том, как новые процессы явления появляется благодаря цифре, и как мы уходим от зависимости от государства, как бы нас все меньше в государстве.
Да.
И государство все меньше с нами. Понимаешь, мы как бы живем теперь уже без государства. Это очень интересно. И мы это обсудим после новостей. Договорились? Но подожди. А, да, вот, после новостей. Подъем. Отказаться от государства. Владимир МАУ, значит, ученый и глава вуза, сейчас скажу какого, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В интервью российской газете он рассказал, какие новые явления и процессы появятся в скором времени благодаря цифре, и как они изменят нашу жизнь. В конечном итоге наш слушатель перед этим подсказал нам этот разворот темы, и абсолютно случайно, но мы готовились к этому, у нас была публикация, это мы ее прочитали внимательно еще утром. И вот о чем говорит Владимир Мао. Он говорит о том, что наша зависимость от государства, наше участие в жизни государства и государства в нашей жизни будет несколько меньше. Понимаешь, да?
Падать.
Давай скажем следующее. Давай некий исторический экскурс сделаем, Анастасия.
Да, давайте.
И вот мы сделаем этот вывод, этот экскурс, мы скажем, что люди начинают селиться какими-то постоянными, там, так сказать, там, с забором, какими-то поселениями вместе, там, или, не знаю, так сказать, там, где-то там 30 тысяч лет назад, да, потом появляются города, предположим, оформляются уже города исторические. Я сейчас, простите меня, пожалуйста, историки, я говорю о неких вещах с большим напуском, и не ругайте меня, потому что суть дела не в этом. Но исторические уже города, исторические, появляются там 3000 лет назад где-то, да? Угу. Потом, ну, 2000 лет точно, уже их довольно много, да? Ну вот, они появляются, исторические города. И мы помним, что еще в Древней Греции изгнание из города означало смерть, в сущности. Себя изгоняли из государства, города, из города-государства, ты умирал сущностно.
Но либо искал другое сообщество.
Либо переходил в другое сообщество, где тебя принимали, может быть, в качестве раба, как правило, либо если ты был абсолютно выдающимся человеком, абсолютно выдающимся военачальником или абсолютно выдающимся мыслителем, то ты мог при дворе местного князя каким-то образом существовать, может быть, даже и неплохо, существовать хорошо, да?
Ну,
вот так. Значит, то есть уход из государства означал смерть, вот что суть. Уход из общества, уход из сообщества означал смерть.
Понимаешь? Ну да, вот. Сейчас физически это...
Значит, это так было долго, и вообще, разрушение любого такого, как бы, все коллективы, здесь я позволю себе несколько марксизма, все коллективы человеческие, все толпы человеческие, все стада человеческие, включая государство, всегда были обусловлены угрозами. Ну, угроза, страх. То есть мы жили вместе, почему? Потому что иначе была голодная смерть. Мы жили вместе, почему? Потому что иначе нельзя было рожать, продолжать род, еще что-то сказать, там, ухаживать за детьми, за стариками. Мы жили, поэтому мы жили вместе, понятно, да, люди? А мы жили в государстве, потому что иначе нас бы захватывали всевозможные страшные люди с пёсьими головами, они бы, там, сказать, там и прочее. Всякие гадости делали бы, разбивали наши семьи, отбирали бы наше имущество и всячески живились бы за наш счет и убивали бы нас, правильно? Поэтому нам надо было как-то сгрудиться в толпу на нескольких уровнях. Первый уровень – уровень семьи, где несколько поколений защищали друг друга. Второй уровень – уровень государства, где мы защищались от аглоедов вроде нас, только по ту сторону, понятно, да? Такие же идиоты, как и мы, но по ту сторону, понятно, да? Да. Вот смысл. Значит, в современном мире это потихонечку умирает.
Как коммуникация-то остается, просто твое физическое присутствие не необходимо. Более того...
твое физическое присутствие больше ему, этому присутствию, да. Мало что угрожает.
Ну и да, и плюс ты можешь, да, все.
Да,
все себе
мало что угрожает.
Один, да.
Хорошо, а терроризм? Хорошо, а терроризм? А исламское терроризм? Государство, террористическая организация?
Ну а что терроризм?
Это запрещенное как... на территории.
Ну это как мы же смерть не победим, то есть, ну, что-то вот такое происходит.
Ну да.
Это все внезапные, очаговые какие-то вещи, не системные.
Значит, сразу происходит разрушение нескольких структур, которые прежде были абсолютно необходимы для выживания. Во-первых, происходит разрушение семьи, и мы этого касались, ты сегодня в обзоре печати говорила об этом.
Да.
8.35. Ты говорила, что Екатерина Шульман заявила, что лучше пусть живут гомосексуалисты. Гомосексуалисты представляют собой...
Потому что их уже двое хотят.
Гомосексуалисты, по крайней мере, семья.
Да.
А, говорила Екатерина Шульман. А гораздо большую опасность для общества представляют собой одиночки.
Сейчас рынок жилья в Америке, да, это одиночки. Я на прошлой неделе говорила, меняется, потому что все
люди
больше людей отказываются от того, чтобы жениться и иметь детей.
Абсолютно существенный сектор приобретение жилья становится одиночкой.
И все, никакие
одиночки.
Большие больше ни дома, ни газоны все больше не нужны этим одиночкам,
абсолютно.
Естественно.
Абсолютно.
И они прекрасно, значит, там просто переформатируется рынок жилья. Новые будут вводиться объекты, а старые
под одиночек.
Переделываться.
Под
да.
одиночек. Потому что одному человеку не нужно 600 квадратных метров. Одному человеку не нужно, так сказать, там, сколько, я не знаю,
более 4, того, ему не
и
нужно,
400 ему не
более
нужно.
Более того, ему не нужно переезжать каждый раз, когда у вас меняется что-то. То
да.
есть, когда детям надо идти в школу, или кто-то там
абсолютно.
Рождается, значит, 10-й человек, и надо, значит,
совершенно
специальное
верно.
Место
совершенно
для
верно.
Этого. Нет. Все,
хорошо.
Он живет все время в одном
значит,
месте.
Значит, продолжаем эту мысль. Разрушаются структуры, которые существовали благодаря страху нашему и борьбе за выживание. Семья была принципиальным устройством, которое позволяло тебе жить, во-первых, не умереть в младенчестве. Семья.
Да.
Понятно, да? То, что там множество поколений женщин, всевозможных, которые ухаживали за младенцами, пока там молодуха пахала в поле и так далее, и так далее. Так сказать, знали секреты, всевозможные там подорожник прилепить куда-то, еще что-то и прочее. Правильно? Съесть
да.
одуванчик там, зачем березовые почки пожевать, еще да. что-то. Значит, это было выживание в детстве, тяжелый период адаптации к этой планете. Человек тяжело адаптируется к этой планете. А и потом в старости, выживание в старости. Все как-то бросит со стола кусок, там, краюху какую-то и прочее. Правильно, старику? Ну вот, значит, это была семья. Теперь этого нет, утверждают люди, которые наблюдают действительность. Не только Владимир Мао. Теперь этого нет. Ты можешь существовать в минимальном человеческом сообществе. Мать и дитя позволяют этому дитя выжить. Мать и дитя. Часто. Не каждый раз, но часто. Все чаще. А в старости тебе вообще никто не нужен, кроме телевизора. Потому что судьба Малахова – это и есть содержание твоей жизни.
Да.
Главное содержание твоей жизни – что сказал Малахов и насколько болен Корчевников. Все. Больше всего остальное не интересует никак вообще. Правильно? Никак вообще.
Идентификация ваша нужна больше вам самому становится в цифровом мире,
да.
чем государству. Ну, в смысле,
внимание,
вы заинтересованы
внимание,
в том...
Внимание, внимание, да, внимание, это очень важно, то, что сказала Настя. Потому что Джуан Цзы, который, предположительно, родился, как вы хорошо знаете, в 367 году до новой эры, все же знают.
До Рождества Христова.
До Рождества Христова.
Ага.
Джуан Цзы родился, да. предположительно, в 367 году до новой эры. А он описывает, как горбун приходил на сборы, когда собирали рекрутов или людей на рытье каналов, на ирригационные работы.
Так.
И Горбун вертелся там и получал еду, и все, его не брали ни в рекруты, ни на ирригационные работы. Значит, уже в это время в Китае, государство тебя идентифицирует, государство присваивает тебе номер, имя, номер, государство тебя описывает, паспортизирует, классифицирует, и государство тебя эксплуатирует для общих целей, Рекруты или рытье каналов. Понятно, да?
Ну да.
Значит, в нынешнюю эпоху, и это очень важная вещь, это абсолютно важная вещь, которую сказала сейчас Настя, ты сам заинтересован в присвоении номера для себя самого, для твоих собственных взаимоотношений с подобными тебе. Например, в блокчейнах. Ты сам заинтересован. Ты сам в блокчейне заинтересован в присвоении себе номера. Тебе государство для этого не нужно. Тебе нужен некий ник, уникальный ник, некий уникальный номер, который даст тебе возможность себя идентифицировать в отношениях с подобными же номерами. Понятно, да? Вот и все. Это коренное переустройство.
Взаимодействовать тоже с физическим миром, чтобы тебе привезли пиццу в правильное место, там, и позвонили
Совершенно верно. Чтобы тебе джапанис, чайнис или пиццу привезли в правильное место. Ты звонишь в джапанис, чайнис или в пиццу.
Да. А также историю болезни, чтобы
тебе нужно все. И все. Да. Вот так. То есть тебе уже больше не нужно, чтобы тебя классифицировали. Ты сам ищешь обособленную классификацию. Ты становишься собственной семьей. Ты становишься собственной семьей. И ты сам становишься, собственно, государством.
Да, твой идентификатор.
Потому что у тебя нет прямого ощущения прямой физической угрозы нашествия. Понимаешь, да?
Конечно, нет.
Ну, то есть,
если она и будет, ты просто переместишься в другое место, и все, спокойно.
Ну, собственно, и все, да. Да. Понимаешь? Это очень интересно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. 7373948. Алло.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Лариса.
Анастасия, это Лариса.
Да, Лариса.
Вот эта консюмеристская модель потребления. Главное себе, но никогда никому ничего не отдавать. Вот да. В этом смысл.
Да, может быть.
Семья не нужна там. Я, кстати, совсем вас не слышу, Сергей, прям вообще.
Давайте я буду время от времени что-то выкрикивать, но вы просто говорите и все, ладно? Давайте.
Нет, не слышу, к сожалению.
Она меня не слышит. Говорите вы.
Она меня не слышит. Консюмеристская модель, где потребление превыше всего, там не нужна семья, это правда. Потому что семья – это связи не потребительские. Семья – это я получаю и я отдаю. Это непременное условие. Я отдаю детям, но не деньги, понимаете, не материальные сущности.
Да.
Это любовь, это удовольствие быть вместе. Когда разрушаются связи, тогда действительно потребление является основным стимулом.
Но вы не считаете, что вот эти связи прежде были основаны просто на страхе смерти? Это же был страх.
Ну, вообще говоря, конечно, семья существовала для того, чтобы проще было рубить дрова там одному, кто сильнее, второму носить воду.
Да.
Да, действительно, это все прекращает. Да, действительно, стимулов для поддержания вот физической жизни нет.
Да.
Но самое интересное, что человек и гуманистами, скажем, психоаналитиками типа Кохута было доказано, что человек не может жить без отдавания. Это гармония его существования. Он живет...
А он пойдет в волонтеры. Вот Ира Воробьева прекрасная, которая работает в поисковых организациях там, с малой авиацией, она рассказывает о десятках людей, которые приходят к ним, волонтерствуют на выходных.
Знаете, Сергей, там есть такая особенность в отдавании. Дело в том, что вот волонтерство – это такая безопасная сфера.
Да.
Ты вот хочешь – отдаешь, не хочешь – не отдаешь, понимаете?
Да.
Такая безопасность внутренняя. Что такое деньги? Они дают безопасность. Какую? Я покупаю. Я не вступаю в отношения с людьми, а это сверху всегда. Я купил и ушел. Вот это очень важно различать. Отдавание – это хочешь – не хочешь.
Это
вот
понятно.
Настя отдает детям, хочет она этого или не хочет. Дети диктуют ей правила игры.
Это правда.
Но а там... волонтерство – это как бы тоже такая свобода.
Но там это свобода, это ой, свобода, это свобода отдавать. Я встречался с волонтерами на границе Суринама и Бразилии в джунглях. И было понятно, что они в действительности пьют непонятную воду, а они могут заболеть и умереть там. Все индейское племя, может, и они вместе с ними, понимаете? То есть от спасения там неделя. То есть, если бы произошло какое-то страшное заболевание, и чтобы они сказали, вывезите нас, прошла бы неделя. То есть, они, в общем, тоже играют со смертью.
Абсолютно верно. Еще раз, Сергей, обратите внимание, это очень важная точка. Это всегда покровительственная позиция. А покровительство всегда защищено своей силой.
Это правда.
Вот быть слабым, потреблять слабым, быть ребенком в сущности, просить и получать. Вот что сложно людям, поэтому они выбирают одиночество. Они не готовы с кем-то сотрудничать, они готовы вставать в позицию понимания. Все хотят быть сами главными, понимаете? И вот это разрушает семьи.
Но то, что вы это анализируете, не означает, что вы не признаете сам феномен. Феномен есть.
Явление существует.
Есть.
Оно есть. Это абсолютная правда, Катерина права. Но вопрос, как это отразится на мире? Будет ли он существовать? Ведь мир это физические тела, которые размножаются. Это никуда не делось. Носитель программ тела остается. Как это будет существовать?
Не знаю.
Это новый мир, совсем новый мир.
Я понимаю. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Лариса описывает этот мир, как ей кажется, очень уязвимый по-прежнему. Очень уязвимый, потому что тело остается носителем программы. Ты понимаешь?
Это правда. Это входит в противоречие с новыми вот этими трендами большими на там, отказ от продолжения потомства, например, осознанный. Вот.
Я все-таки исхожу из некой вертикали страха. Вот для меня важно, что пойми ты. Для меня важна вертикаль страха. Страх. Постоянный страх. Возьмем гоминид, который в какой-то Кении, вот отступил лес, да, и гоминиды в Кении прячутся среди камней, а там есть такие...
Что там в Кении?
Мы сейчас говорим о времени. Время. Когда появляются гоминиды, они появляются в Африке, да, в массу. Значит, и вот эти гоминиды, которым еще только надлежит стать людьми, они сбиваются в стаи, там, так сказать, там, какие-то стаи, да, от 100 до 2 особей. И они прячутся среди камней, потому что они боятся хищников, понимаешь, да? Они следят за антилопами топи, которые, значит, топи, там все следят, вся саванна смотрит на топи. Почему? Потому что топи забираются на холм всегда, и по топи видно, значит, топи стережет. И все, гну, люди, вот эти гоминиды, обезьяны, все смотрят на топи. И вот топи шелохнулся, значит, топи что-то заметил. Они сторожа саванны. И вот ты начинаешь, тогда бежишь к камням и прячешься, или бежишь на дерево и прячешься. Понимаешь? К дереву и прячешься. Вот. Это, значит, все равно страх. Это страх. И люди не выживали, первичные стаи. Насколько я припоминаю, мы с тобой вместе это прочитали. Люди не выживали, если стая становилась менее 100 особей. То есть, если стая... Внимание, это очень важно. Если стая становилась, стая гоминид, менее 100 особей, то она с высочайшей вероятностью не выживала. Просто погибала. Все, вот, допустим, было 120, а стало 80. Так вот, эта стая погибала целиком. Все. Ее как бы, вот она была, вот нет, все, никакой стаи нет. Да, соседняя стая есть, и стала, например, 180. Очень хорошо. А это погибло. Вот, там болезни, там все остальное. Так, значит, слушай, всегда страх. Всегда страх. Голод, страх. Голод, нехватка пищи, разжиться бы кипяточком, разжиться бы едой, еда во сне, когда снится еда и так далее, понимаешь? Значит, и отсюда семья, и отсюда государство. От страха. От страха семья, от страха государство. Понимаешь? Гильгамеш, по-моему, меня поправили тогда с ударением. Гильгамеш делает свой город и обороняет его. И люди входят в стены его города от страха, потому что внутри не так страшно, а снаружи страшно. Понимаешь, в чем дело? Снаружи страшно. Строят великую китайскую стену, потому что снаружи страшно, там эти тюрки, гунны. Понимаешь?
Ну,
страшно.
Знаю. Может быть, да. Есть еще, но это внутреннее, на самом деле, ощущение тревожности и страха. У кого-то
А сейчас страх отступает. Чем меньше страха,
ничего не боишься.
Тем меньше семьи и государства. То есть структурность человеческого сообщества отступает по мере... Уходу страха. Чем меньше страха, тем меньше структурности. Значит, структура нужна для структура обслуживает страх. Структура обслуживает страх.
Ну, может быть, более сложные вещи. Потому что можно точно так же бояться современной структуры, бояться ее, потому что страх и тревожность, они не всегда продиктованы внешними обстоятельствами, а они берутся изнутри откуда-то. Ну, как вот мы читали, 30% населения России там предрасположены к депрессии. Ну, с чего бы это вдруг? Это вроде бы генетические какие-то. Гены. Просто гены. Вот у вас там какое-то вырабатывается соединение в голове, а вам плохо.
Попробуем принять звонок и посмотрим, что у нас с телефоном. Ну, пока сегодня все утро телефон работает очень плохо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, это явление в Европе, в частности, имеет место.
Давайте.
Вот в частности в Австрии, допустим, пожилые люди остаются без детей. Как бы дети живут отдельной жизнью, не обращают внимания на своих пожилых родителей.
Да.
А родители за родителями там ухаживают, ну, одним словом, ухаживают посторонние люди. И они, кстати говоря, страдают от этого, плачутся. Ну да, возможно, в чем-то я согласен,
знаете,
что страх.
Можно, если позволите, я влезу с наблюдением, что пожилые люди страдают и плачутся, но если им предложат жизнь в семье, где они будут полноценно работать, впахивать, просто впахивать, ждать ребенка из школы, делать с ним уроки, мыть полы и так далее, так далее. Ни одна современная бабушка не захочет этого. Она в гробу видала. Она будет плакаться, что ее редко навещают, но тогда сказать: давай, мать, тогда мы тебя инкорпорируем в семью. Значит, встанешь в 4 утра, проводишь мужа на работу, дашь ему тормозок в руки, в зубы, покормишь. Ну так ведь? Но они не хотят работать тоже.
Ну нет, но знаете, это конвейерное производство. Короче говоря, человек отработал свою и как бы в сторону. Молодцы, живут свою жизнь.
Значит, старики, вот я про стариков, некое отступление. Послушай меня. Старики плачутся, что им уделяют мало времени. О, да! Только старики в гробу видали молодых. Это гораздо более существенная история.
Нет, есть еще одна форма существования, которую мы иногда в России наблюдаем, когда все живут, продолжают жить вместе, участвуют в жизни, но все равно очень недовольны, потому что
старики в гробу
видали молодых. Им все равно недостаточно
внимания.
Значит,
если если бы существовала старая семья, где о стариках заботятся, то старуха должна была бы встать в 4, подоить корову и выгнать ее пастуху. Потому что пастух идет по улице со стадом, а старуха должна выгнать корову. Оно перед этим подоить. После этого собрать завтрак и тормозок мужу, мужчине, который уходит в 6 утра. На корову выгонит в 5, подоит в 4, выгонит в 5.
Тесто надо поставить еще.
Все это на печке, которая углем и дровами. Понятно, да? Значит, в 6 она проводит мужа. Этого мужа, сына, например. Или сына, или зятя. Старуха. Или сын, потому что та тетешкается с детьми. Женщина. У нее там с каждой стороны по младенцу грудному. Понятно? Ей некогда этим заниматься. Она рожает. Значит, старуха проводит зятя или сына с тормозком, который она ее приготовит, а в тормозке и борщик даже, и борщец, и еще, и бутеры, и котлетки, и картошечка, и все, что надо. Понятно? После чего она устремится к своей, этой самой, как это, невестке или дочери, помогать с детишками, потому что там мало-мало-меньше. Одного надо, значит, мыть, второму надо одежду поменять, третьему то, надо завтрак готовить. Понятно? Значит, к 9 утра с 4 она уже 5 часов отпахала, бабушка. 5 часов отпахала. Понятно? Дальше она начинает вязать там носочки этим, у молодой. Понеслась. Понятно, да? Потом она ждет из школы, потом, если это в городе, она ведет куда-нибудь в кружок, потом она ведет на фигурное катание, потом она ведет на волейбол, потом она ведет в музыкальную школу.
А гулять?
И еще гулять.
На площадке
сидеть. Так вот, слушайте меня. Дело не в том, что молодые плохо навещают стариков, а дело в том, что старики в гробу видали семейную работу. Не хотят они работать, старики. Не хотят. Понятного я изъясняюсь? Не хотят. Вот пусть они сидят там, смотрят на этого своего Корчевникова и Малахова, сопли льют от счастья, что Малахов, ах, какой он милашка, вместо того, чтобы корову доить. Зятя на работу провожать и пахать по дому, и полы мыть. а потом на пианино вести младшеньких там в музыкальную школу. Вместо этого сидят, пялятся в телевизор, еще плачут, что их редко навещают. Хрена им! Вместо... Правильно я выступил, нет?
Да.
Все, отлично. Старики, мы с вами расправились. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. А что? А что без движения? А, 3 балла. Город чудесный, товарищи. Чудесный город. Волшебный город. Прямо вот... Шоссе энтузиастов плохое. Шоссе энтузиастов и Минка плохо въезжает в Москву до МКАДа. Очень плохо. И Новая Рига, кстати, не едет. Как хорошо, что я не там. Как хорошо, что я уже здесь. Я бы сейчас стоял где-нибудь на Новой Риге, как проклятый. А так, пожалуйста. Смеюсь. Я над вами смеюсь. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник. 18 сентября.
Подъем!